Ну, вы спросите. Только вы куда-нибудь сюда, это, а то у меня голова отвертится. Ну, сядьте там временно куда-нибудь, и потом пересядьте. Спуститесь пониже, чтобы мне удобно было с вами разговаривать. Куда-нибудь сядьте, на любое место.
Олег Геннадьевич и зал, всем добрый вечер. Всех рада вас видеть. Олег Геннадьевич, очень благодарна вам за эти 3 дня. Это очень интересно.
За сегодняшний тоже, это авансом.
За сегодняшний тоже, да, за то, что вчера я прождала вас. Но я очень, уже вот смотрю, как лекции. Ну, не говорю, что периодически, но очень люблю ваши лекции. И уже вся моя семья, даже мама вчера была на лекции, потому что очень всем понравилось. Хотела вот такой вопрос. Я вчера передавала записку, и там я указывала, как бы есть у меня 3 болезни. Ну, как бы онкология по-женски, рак шейки матки.
Сразу вырезать. Рак обнаружили, сразу вырезать.
ВИЧ-статус и туберкулез костей и суставов. Какое вот питание мне возможно вот хорошо? Как бы?
Вот смотрите, туберкулез означает, нужна хвоя. То это значит, что нужно дома постоянно держать ветки сосны или елки ставить. Ух ты. Подождите, подождите, стойте.
Давай. Там? Вот, давай.
Теперь мама. Все. Это мне натюрморт такой из фруктов подарили. Чтоб я всех кормил. Значит, рак надо сразу удалять. Только рак обнаружили, сразу до свидания, потому что это ну, война внутри организма. То есть это живое существо туда проникло, и оно хочет убить тебя. Всего надо убить раньше, чем оно тебя убило. Других вариантов борьбы с ним нет. Только удалять и все. В ущерб даже функциям просто надо сохранить жизнь. Это первое. Второе. Что касается туберкулеза, то это болезнь, которая не любит хвою. То есть нужно ставить, ну, делать повязки из сосны, кстати, это касается и тоже вот этих 2 последних болезней и вирусами иммунодефицит человека. То есть надо делать повязки. Вам в частности подходят повязки из сосны. То есть левая рука, левая нога. Прямо их носить сутками. И днем, и вечером. Сразу вот эти 2 болезни купируются. Еще сосну постоянно добавлять, иголки сосны добавлять в воду. Пить воду всегда с сосной. Вот. И как можно больше есть зелени. Вот эта зеленая пища, там, если у вас на 80% будет зелень в рационе, главное не только сырая, поймите, то есть она должна быть еще тушеная. Надо найти рецепты. Это называется, ну это в Индии называется шак. Такое блюдо, шак. Как человек, шаг, это кена в конце. Вот это вот разные виды шака, то есть как готовят, это тушеная зелень. То есть вы просто ищите там, в основном со шпинатом вы найдете рецепты. Можно так же, как вот со шпинатом делают, можно также готовить и горчицу. Кстати, горчица, она действует также противотуберкулезно и противовирусно. Вот именно горчица желтая, семена, они уничтожают все вот эти вот, ну, склонность, ну вот, то есть желтая горчица вообще это профилактика любых острых вирусных заболеваний. А также она, ну, она не нравится также туберкулезной палочке, в том числе. Вот. Поэтому, а листья желтой горчицы также примерно действуют, они тоже очень эффективно. Есть такая специя, ее можно найти, даже выписать, она называется длинный перец. Long pepper на английском. Или пипали. Специя пипали называется на санскрите. 2 L. Пипали. Вот эта специя, она лечит как туберкулез, так и вот это вот, тоже иммунодефицит. И все вирусные инфекции также. Если вы ее найдете, эту специю, будете есть, прямо добавлять в пищу, то у вас как бы защитные свойства организма возрастут многократно. Я каждый день съедаю по нескольку вот этих пипалей, вот этих семян. Я вообще не болею простудой. Ну, то есть, потому что ну, вирус просто не может в организме размножаться из-за того, что я ем эту специю. Вот, можно у нас заказать лечение, то есть у нас есть опыт, и люди чувствуют себя лучше, когда мы саму регуляцию иммунитета в организме налаживаем, то есть мы ставим в уши семена, и там элементы тоже есть хвои, то есть там присутствуют семена, и там сосны, туи там, или этого хвойное тоже дерево, забыл как называется. Можжевельник, там вот такие вот деревья. Вот. А, понимаете, то, что если семенем дотронуться до уха в нужную точку, то эффект в 1000 раз сильнее, чем если бы вы его съели, это семя, или как-то с ним сконтактировали. Ну, то есть, поэтому лечение семенами – это огромные силы просто. Вот, допустим, я когда изучал, я себе глаз, давление глазное регулировал в ушах, я себе ставил, знаете, семечко мяты, оно очень маленькое, его почти не видно даже. Я ставил семечко мяты, и у меня раз в глазу сразу мгновенно становилось светлее. Но когда я ставил 2 семечка мяты, у меня глаз просто вылазил из орбит. Представляете, какая сила содержится в этих семенах? Ну, то есть, это огромные силы воздействия на организм вообще в целом. Просто я вам примеры приведу, как это действует сильно. И то же самое будет на вас. У нас уже есть результаты, люди хвалят, говорят очень хорошо, им помогает. То есть это не то, что они вылечиваются от этих болезней, то есть туберкулез и вот эта вторая болезнь. Я не имею опыта вылечить, но людям намного легче становится жить. То есть реально иммунитет крепнет, как бы происходит ремиссия длительная там и так далее. Ну, то есть зелень, вот эти вот имбирь, сосна, горчица, пипали, это то, что надо добавлять в пищу. Вот, это то, что я вам рекомендую. Вот если вы все это будете делать, то есть огромное количество зелени, плюс вот эти специи, и у вас организм начнет вылазить, и плюс много движения, соответственно, тоже длительно. То есть надо научиться до 4 часов ходить раз в неделю, непрерывно. И вы начнете вылечиваться потихоньку.
Спасибо.
Тем более вот этот вот тут специфика вообще, когда онкология внизу тела, да, вот человек идет, он раз, два, три, четыре, матка массируется, понимаете, то есть 4 часа массажа и рак начнет рассасываться. То есть у меня просто по наследству там и отец, и дядя, у всех как бы эта проблема. У меня доброкачественные опухоли уретры как бы у всех возникают у родственников по всем линиям у мужчин. И у меня тоже пошло такое как бы развиваться. Но не успело, потому что я начал уже в это время бегать, и я заметил, что у меня идет процесс этот. Ну, не стал ничего даже с ним делать. То есть, когда я бегал 1:20, у меня все рассосалось просто. И все. И сейчас у меня нет никакого этого. Все закончилось. У моей жены тоже на щитовидке доброкачественный узел пошел развиваться. Она начала 4 часа ходить, узел пошел уменьшаться. И все. Вот так человек, если человек ходит 4 часа, плюс еще постится не меньше суток, то рак, до свидания. Ну, то есть, и я говорю о профилактике сейчас. Ну, то есть, если человек будет так делать, он никогда не заболеет злокачественной опухолью. Это просто невозможно, потому что злокачественная опухоль означает просто накопление в организме ненужных веществ. И это пустые зоны энергетические в организме создаются, где начинает копиться вот эта вот сила деструктивная. Все. В этом причина. Не паразиты там причина, как говорят. А причина просто нехватка энергии в организме, чтобы с этим справиться. Организм знает об этих зонах, но у него нет силы с этим что-то сделать. Но когда человек 4 часа ходит или 2 часа бегает, то в организме появляется сила на все. Можно что хочешь там изменить, сделать. Организм восстанавливается по всем направлениям.
Спасибо огромное. Еще можно вопросик быстренько один? Если зал не против. Вот то, что по поводу, да, это духовный такой это что, ну, вот это что, что со мной случилось, это как наказание, но всей моей семье, ну, в том числе я несу это наказание.
Не надо сейчас об этом думать, надо думать о победе. Вот, вот у вас внутри, в сердце сейчас сидит такое чувство, как будто вы вот в стену воткнулись, я говорю о вашем чувстве в сердце, что вы в стену как будто воткнулись и не можете ее пробить. Вот это чувство у вас вот здесь в сердце висит, сидит. Но когда вы будете думать о Боге, то вы, эта стена сначала станет мягче, потом вы ее начнете проходить вот так, и потом она исчезнет. Как только стена исчезнет, все болезни постепенно начнут слетать с вас.
Спасибо большое.
То есть надо молитва, просто она разрушает препятствия, и все.
Спасибо огромное. Очень благодарна.
Будьте счастливы. Видите, я откуда ее вычислил? Некоторые даже так уже не смотрят. Хорошие. Я ищу тех, кому сильно надо. Вот мужчина, по-моему. А, да, давайте с вами поговорим.
Благодарю вас.
Присаживайтесь.
Олег Геннадьевич. Слушаю ваши лекции очень давно. Занимаюсь очень давно саморазвитием. Прям вот давно-давно. Последнее время начал преподавать йогу. Я вот писатель. Вот и так далее. В том числе... сейчас. Вот поток эмоций. По чуть-чуть. У меня два вопроса. Во-первых, я вот хочу создать большой образовательный канал, он уже есть на Ютубе, в том числе. Ну, вот у меня есть большой сайт по саморазвитию, хочу сделать большой канал.
Уже сразу хочу вам сказать, как это получится и почему сейчас он еще небольшой.
Да, вот.
Потому что для того, чтобы сделать что-то большое, нужно наладить вертикальные связи. Что это такое? То есть есть Бог, да? И у Бога есть наместники на земле, и это, а их, этих наместников называют правительство, или те люди, которые руководят социальными процессами. Ну, то есть нужно не бояться идти с ним, к ним, с, ну, предложениями делать добрые дела. Ну, то есть если Богу угодно то, что вы делаете, то они среагируют на вас. То есть если вы пойдете вверх и пойдете предлагать тем, кто у власти там, в городе там, или в стране, или на Ютубе на том же, допустим, будете предлагать какие-то социальные проекты серьезные, если Богу это угодно, то эти люди среагируют на вас, и тогда ваше развитие пойдет полным ходом. Ну, то есть вам не хватает вертикальности в развитии, у вас горизонтальность более-менее налажена, но нужна вертикальность, то есть нужно, чтобы это запрос социальный поддержали старшие, чтобы они... включили как бы свои ресурсы для этого.
А может быть какую-то рекомендацию по тому, что нужно, ну, грубо говоря, что нужно выставлять еще, может, у вас какие-то есть идеи, у вас вот в том числе тоже есть канал, возможно, я вашу лекцию какой-нибудь отрывки тоже.
Мои лекции? Да берите, доставьте, кто вам запрещает.
Нет, ну может у вас есть какие-то рекомендации по тому, как бы стоило, например.
У меня просто есть специальные лекции такие, которые никто не сможет выставлять, кроме меня. Эти лекции, которые я читаю сам вот, непосредственно. А все остальные, которые прочитал, они всем доступны. Можно их отрывки нарезать, там, как-то их компоновать, выставлять там, и все прочее делать. Я не знаю, если бы у меня были какие-то еще дополнительные рекомендации, вы бы увидели у нас это все на ресурсах. Все, что мы знаем, мы все делаем уже.
Я поблагодарю. И второй вопрос тоже важный, хотя я также, вот, у меня уже один есть ребенок, девочка, 2,5 года, и получается сейчас через 2 месяца мы ждем еще одного мальчика, и получается мы, ну это не самое, это все такой хлопот, мы сняли это все первого рождения, мы снимали на YouTube, и мы нашли, ну мы рожали дома у нас, ну,
я не сторонник этого.
Вот. Но у нас все хорошо, мы плюс нашли одного из лучших в СНГ тут домашних кушеров, которые на все это согласны.
Давайте эту тему не будем развивать, потому что вы разочаруетесь, общаясь со мной на эту тему.
Не, и вот вопрос, стоит ли второго ребенка таким же образом или попробовать? Ну, сейчас жена хочет больше, ну, в официальном, скажем так.
Вы хотите, ну, мое мнение?
Ну,
то оно имеет... Мое мнение, оно связано с печалью, потому что, ну, сейчас очень сильно идет тенденция в обществе, она в основном, я ее глубоко анализировал, причина этой тенденции вовсе не здравый смысл, а просто страх женщин рожать. Вот представьте, допустим, если человек чего-то боится, он выбирает что? Что правильнее или что комфортнее? Вот запомните, женщины, вы рожаете все дома, если вы это делаете, только по одной причине, что вам это комфортнее. Ничего правильного в этом нет. У моих знакомых вот примерно где-то 10 человек рожало на дому. Из них трое получили, одна женщина получила опасность погибнуть сама, у нее отказали почки, ее вовремя восстановили, и ребенок чуть-чуть пострадал тоже. Вторая получила на всю жизнь инвалидность у ребенка. Третья получила такую инвалидность у ребенка на всю жизнь, что она уже 1000 раз об этом пожалела. Потому что она, ну просто у ней света белого нет. Она всю жизнь с этим ребенком сейчас мучается. Ну, как бы выхаживает его и так далее. Понимаете, женщины, рожать надо в роддоме. Вы меня услышали, нет? Я вам сейчас объясню, почему. Вы можете мне возражать, говорить, ну в древней культуре раньше же не было роддомов, там, или с кошкой же рожают не в роддоме, и все нормально. Ну, во-первых, не у каждой кошки все нормально, это первое. Второе, понимаете, если бы женщины жили как кошки, они постоянно бегали, вот они бы, ну, двигались хорошо, вероятность патологических родов была бы намного ниже. Понимаете, проблема заключается в том, что примерно 80% женщин сейчас гиподинамичны. Это означает, что их тело, оно не способно нормально рожать просто в принципе, потому что у них нет на это ни развитости тела, ни энергии достаточной. То есть, понимаете, по-русски сказать, они еле дышат для этого процесса, не хватает сил. Вот, и поэтому не зря же люди сделали вот это родильное отделение, а через дверь, на следующую дверь, реанимация, понимаете, или операционная. Зачем это все сделано? Для того, чтобы женщины оставались живы, и для того, чтобы дети оставались живы, понимаете. А если вы этого вопроса не понимаете, то я вам ничем помочь не могу. Вот, допустим, это самый последний раз ко мне в нашей общине пришел ко мне один мой, ну, как бы, младший и говорит, мы хотим рожать на дому. Ну, там, кошек пример начал приводить. Я ему объяснил, что во время родов будет с его женой. И говорю, вот и сами решайте. Ну, то есть я объяснил, какие будут риски и опасности. Он подумал, говорит, а вы на 100% уверены, что именно так будет проходить? Я говорю, я на 100% уверен, а ты проверишь на своей жизни, насколько я могу это видеть. Но ты проверишь на своей жизни, не на моей. И он поехал в роддом. И все, что я сказал, так и получилось.
Да, благодарю. Я думаю, что... То есть, если она сейчас как раз, говорю, больше говорит как раз за это, поэтому...
Она говорит за это, потому что у нее сейчас идет гораздо тяжелее период, чем первый раз она рожала. И у нее уже сейчас зажимает как бы матку снизу. И эта зажатость, она будет сказывать, ну, будет также выражаться и во время родов. То есть у ней, ну, самые родовые пути будут гораздо уже из-за напряжения там, чем первый раз это было. И поэтому могут быть надрезы какие-то, понимаете, и все такое.
И это... может быть у вас еще есть какие-то рекомендации по моему саморазвитию? Вот я в том числе сейчас открыл небольшую йога-студию тут в центре Одессы самом. Вот, преподаю, начал вот буквально несколько месяцев, там, 3-4-5 преподавать йогу и тоже вот разные практики.
У вас все классно с саморазвитием, я не сомневаюсь. Я вам просто сказал, что еще не
хватает. Нет, я понимаю. А стоит ли мне в том числе, вот когда я преподаю йогу, я в том числе, скажем так, немного не в угоду своему саморазвитию, то есть я трачу, ну, каждый день, грубо говоря, преподаю йогу, мне еще нужно работать над каналом, и мне тяжело это совмещать.
А, вот все, я понял, что вы от меня ждете. Вы от меня ждете вот чего. Вы хотите, чтобы я вас научил воспитывать себе помощников. Вам надо вкладывать в людей, которые хотят вам помогать, искать себе последователей, помощников. И они дальше будут все это делать, а вы будете их направлять.
Ну, это я уже понял, я стараюсь. Да.
Все, вот это единственный выход.
Благодарю.
Вам нужна команда людей-последователей, которые будут за вами идти. И они потом вам все будут делать. Вам надо учиться быть снисходительными к ним, уступать им. Пускай даже в ущерб ошибки. То есть они делают не так, но они по-другому не хотят. Значит, дать им возможность, чтобы человек у вас оставался вот так. Но насчет родов в воде там или на дому, мои хорошие, я прям далеко не сторонник этих мероприятий. Я считаю, что главная коренная причина, почему это все происходит, это не то, что физиологичнее дома рожать, а то, что женщине просто так комфортнее. То есть она выбирает комфорт, ставит выше своей жизни и жизни своего ребенка. Просто комфорт, уютно, что уютно было, понимаете? Это просто безумие.
А вот то, что перерезают плаценту раньше, или там идут родиться и так далее, то есть считают, что есть много тоже рисков, опасностей?
Ну это не такие большие, перерезали раньше плаценту, не такая большая опасность. Ничего тут такого страшного нет. Вот страшно это, когда ребенок пошел не тем прилежанием, допустим, да, какие-то форс-мажоры, вот, допустим, он пошел, допустим, ягодицами, допустим, там, или ножками вперед, это очень опасно на самом деле. Может вообще просто он не выйти и умирает в утробе, там, она тоже, у ней пошел там процесс разрушения организма, то есть... Могут быть кровотечения, там, если какие-то там спаечки есть в это, между маткой и плацентой, там начинается кровотечение, а там очень сильный кровоток, то есть 5 минут не остановили, женщина погибла от кровотечения. Ну, то есть много таких вещей, которые, вы же не знаете всех этих моментов.
А по поводу УЗИ, вот мы обычно, второй раз уже пытаемся под самый конец взять, то есть мы уже сделали, но... Стараемся, допустим, до 6-го хотя бы месяца, до 5-го не делать. Насколько оно опасно, может, у вас не
стоит? Может опасно быть, допустим, у ребенка...
УЗИ, стоит ли делать?
На УЗИ ничего там опасного нет, это бред полный. То есть у ребенка, у него может быть вообще недоразвитие организма там или коры, и это может быть просто потому, что матери не хватает каких-то микроэлементов. Если вы упустили этот момент, что-то не проследили, то ребенок может родиться недоразвитым или вообще умереть в утробе. Допустим, бывает, что ребенок, беременность замораживается, застывает, родители еще это не знают, а УЗИ уже знают. И родители начинают что-то делать, шевелиться, и ребенок опять начинает развиваться. Дополнительные обследования всегда помогают, а не мешают. Что касается разрушительного действия УЗИ, это просто, знаете, фантазии современных людей. Вот если взять обычный телевизор, то это постоянный УЗИ. Вот если, допустим, работает телевизор в доме, и женщина ходит беременная, вот она УЗИ получает каждый день. Разницы между телевизором и УЗИ вообще никакой нет. То же самое компьютер, вот она сидит за компьютером, вот те УЗИ. Но если вы так воспринимаете мир, запретите ей контактировать с компьютером тогда, с телевизором, там, со всеми этими делами.
Благодарю.
Понимаете, есть определенные вещи, которые люди сильно преувеличивают. И причины разные этого преувеличения, но главная причина, как ни странно, чаще всего бывает, это просто бизнес. Вот, например, есть такой бизнес «Рожать на дому». Это бизнес, и эти люди, они раскручивают в интернет эту тему, там, что то вредно, все вредно, чтобы люди шли к ним. Вот. Также есть еще фобии разные, и они часто не оправданы. Вот, например, вот эта фобия, допустим, ну, пестицидов, там, пищи, всех этих вот вредных веществ, да. Вот, мои дорогие друзья, хочу вам сказать очень радостную новость. Вы, когда вы дышите, спасибо большое, когда вы дышите, вы получаете в организм в 1000 раз больше вредных веществ каждый день, чем если бы вы съели в этой пище. Потому что через легкие проходит колоссальное количество вот этих вредных веществ, которые просто находятся в атмосферном воздухе, мои дорогие друзья, понимаете? Потому что атмосферный воздух полон выхлопов различных машин, газов, там, химии всякой, производства там, и так далее. Все это копится в этом атмосферном воздухе, понимаете? И мы этим с удовольствием дышим, да? Ну так давайте вот просто кардинально вопрос решим. Вот, допустим, вы боитесь кушать пищу, как бы, ну, наполненную там всякими этими химией. Я с этим согласен, надо за этим следить, чтобы меньше было там всяких наполнителей там всяких химических, да? Я с этим согласен. Но давайте кардинальный вопрос решим. Хотите чистой, совершенно чистой, экологически чистой жизни, тогда надо просто перестать дышать. Это самый лучший вариант вообще чистого, чистой жизни. Но если в самом воздухе уже столько всего, то надо совсем по-другому смотреть на ситуацию, понимаете? Однозначно нужно стараться есть чистую пищу. Я поэтому стараюсь на огороде, там у себя все выращивается, огорода есть там у себя. Это нормально, это правильное понимание вещей. Но надо есть еще другое понимание, которое вы должны иметь в своей жизни. Я проводил это исследование со своим организмом, со организмом своих знакомых, друзей. Понимаете, когда человек начинает длительное непрерывное движение, вот бег, допустим, или ходьба, то в это время, ну, с одной стороны, через его легкие проходит гораздо больше кислорода, да, чем обычно человека. Если воздух как бы не такой чистый, то можно предположить, что легкие становятся нашпигованы там после этого длительного обмена, нашпигованы ненужными веществами, да, получается, лучше вообще не бегать. Вот. Так вот, мои дорогие друзья, знайте, что когда человек начинает длительное непрерывное движение, у него в организме запускаются колоссальные силы, процессы очищения организма. И все же ненужное, что существует, оно все вылетает из организма как пробка, потому что в организме есть силы на это. Ну то есть, если ты другими словами бегаешь или двигаешься много, то все ненужные вещества из организма вылетают. И это и есть главным, ну, главный фактор, способствующий чистой жизни, понимаете? Не пытаться там не дышать бактериями, не есть там пищу, которая выращена неправильно, которую вы сейчас не найдете просто в этом мире, понимаете, чтобы она вся была правильно выращена. Вот. А просто способствовать выходу ненужных веществ. Раз в неделю пробежка 2 часа, и в организм полностью вся токсина из него выходит. Я когда 2 часа пробегаю, у меня слетает с моего организма 2 килограмма веса. Что эти за 2 килограмма? Это пот вместе со всеми ненужными веществами. Все. Вот я пробежался, и все ненужное у меня из организма вылетело просто. То есть я весь мокрый. Вот я пробежался вчера у вас с утра, у меня вся куртка, вот вся... Ну, вся кофта, куртка, почти наполовину штаны, все было мокрым просто. И все это ненужные вещества, все. Вот я освободился от них. Апгрейд. Вот об этом думайте, этим занимайтесь. А как бы следить за тем, чтобы ничего не есть, там есть только экологически чистую пищу. Да не найдете вы сейчас такую пищу экологическую. Ну, что-то можно найти, но это будет очень дорого так питаться, и маловероятно, что вы сможете вот так организовать так свою жизнь. Я когда в Лос-Анджелесе лекции читал, я это посмотрел, там в принципе есть эко-магазины. Они там очень развиты, там даже целые супермаркеты есть эко. И там... Вот пища, выращенная без удобрений. Есть такая пища. она стоит 3 раза больше, чем обычная пища. И так оно и есть. Мы тоже в нашей команде пытались это все выращивать. Рентабельность нулевая. Ну, ни одно нормальное как бы сельскохозяйственное учреждение вот на этой территории Украины и России не будет заниматься этим вопросом, потому что люди не знают цену этой пищи. Вот представьте, сейчас, допустим, эта редиска экологически чистая придет на рынок. Ну, чем она отличается от обычной редиски? Да ничем. Внешне то же самое. Вот. Как людям определить, что это стоит 3 раза дороже, а вырастить 3 раза тяжелее? Потому что нельзя, то есть без удобрения это в 3 раза тяжелее, потому что химию не добавляешь, значит, начинают гусеницы лезть на эту редиску, жрать ее там. Все же нравится экологически чистая пища, не только людям. Также гусеницам, там, бабочкам, червякам, всем этим там, всем прочим. Вот. Дураков нет же, все хотят здоровой пищи. Поэтому нужно как-то организовывать, это очень сложный процесс организации, чтобы вырастить чистую пищу без всяких химий, там, без эко. Это надо, допустим, сажать грядку чеснока, который, допустим, тебе не нужен, чтобы отбивать этих насекомых, грядку, допустим, там, петрушки. Примерно так. Все, мои хорошие, сейчас будет лекция. Мне сказали, что вчерашняя лекция, ну, многим понравилась. Да. Надеюсь, что сегодняшняя тоже понравится. Итак, мы говорим о чувстве собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это такая сила в человеке, которая дает ему возможность быть успешным. Вот от человека, который понял этот принцип успеха, от него исходит такая сила, которая привлекает людей. Допустим, если женщина не замужем, она может выйти замуж благодаря тому, что у нее правильно работает чувство собственного достоинства. Мужчина может легко, допустим, найти себе работу, которая ему нужна. А это все происходит таким образом, что человека распознают по его чувству собственного достоинства, как визитная карточка, понимаете, в жизни человека. Но чувство собственного достоинства – это на самом деле не чувство собственного достоинства. Это чувство достоинства, которым человека наделяет Бог. Именно достоинство. Или, наоборот, не достоинство, а униженность. То есть и происходит это только по одной причине. Если человек справляется с теми задачами, которые судьбой, вы уже лучше выглядите сегодня намного. Да, хорошо. Человек, если справляется с теми задачами, которыми перед ним ставит судьба и Господь, то тогда его чувство достоинства, то есть, другими словами, Господь в сердце ему вдыхает очень сильное такое чувство достоинства, понимаете, когда человек правильные вещи делает. Когда он неправильно какие-то вещи делает, наоборот, ему в сердце вдыхается чувство униженности, или гордости, или суетливости, или депрессии, как мы вчера это все разбирали. Ну, то есть, другими словами, эти чувства униженности, гордости, депрессии, все это не чувства, проклинающие человека, а это просто указание на то, что ты неправильно живешь. Понимаете, есть чувство суеты, напряжения, чувство неудовлетворенности, чувство... Наоборот, заносчивости, типа я там, то есть, как бы, тоже это все указывает на то, что ты неправильно живешь. И все эти вещи, они есть в сердце, надо в них просто посмотреть, надо посмотреть в свое сердце, надо заглядывать туда почаще, и это называется внутренняя жизнь. Вы не сможете просто так заглянуть в сердце, потому что, чтобы посмотреть, даже просто чтобы посмотреть в сердце, нужно предпринимать усилия, особенно тем людям, которые совершили грех. Вот смотрите, допустим, вот как вы это расцените, вот такую вещь? Вот, допустим, если человек бросает близкого человека, он говорит, мы расстались. А если его бросают, он говорит, меня бросили. Как вы думаете, как вы оцениваете этот феномен? Почему так происходит? Думаете, человек хочет обмануть всех и сказать, мы... Ну, как бы он хочет сказать, что не хочет говорить, что я бросил, и хочет обмануть, да? Он, то есть, он обманщик, да? Нет. Причина заключается в том, что человеку очень трудно заглянуть в свое сердце, трудно просто, нужно огромную силу внутреннюю иметь, чтобы заглянуть в свое сердце, если он совершает грех. Если человек совершает грех, то этот, ну, система самооценки у него полностью вырубается, то есть он уже не может туда смотреть. Ему очень трудно взять и посмотреть в свое сердце и оценить тот поступок, который он совершил. Поэтому у него замыливается в башке. Он как бы, он говорит, ну мы расстались просто. Если его спросить, ты что, бросил человека? Он скажет, ну да, я бросил. Понимаете, но самому сказать, что вот это значит, что я оценил его поступок, а не он сам. Ну то есть я оценил, он согласился с этой оценкой. Но сам, если его спросить его оценку того, что произошло, он опять вновь скажет, мы расстались. Ну, то есть не я бросил, а мы расстались. То есть это значит, что у человека не хватает внутреннего ресурса посмотреть внутрь. И вот это, в этом заключается самая главная проблема. Если у человека не хватает внутреннего ресурса посмотреть внутрь вообще, тогда что говорить о чувстве собственного достоинства? Никакого этого чувства не будет, понимаете? Потому что чувство собственного достоинства настоящее, у человека возникает в сердце, когда он свое сердце приводит в порядок. Нужно, чтобы сердце работало, психика. Сердце — это не сердце, понимаете, не вот этот мешок мышечный, который тук-тук-тук-тук-тук. Мы говорим о сердце, как о том месте, где живет душа. То есть мы не говорим о сердце, как о мышечном таком структуре, а мы говорим вот об этом месте, понимаете, вот здесь. Здесь находится душа, прямо в центре груди. И мы это называем сердцем, это место. Понятно, так вот принято, что мы это место называем сердцем. Но это место не мышечного вот этого мешка, это даже вот мышечный мешок находится слева. А сердце, вот как мы говорим о сердце, это прямо посередине. Там находится судьба на самом деле. У человека вот здесь вот посередине находится судьба. Вот. И вот эта судьба и имеет какое-то для нас очень важное значение. Именно об этом мы и говорим. Вот там вокруг судьбы находится чувство собственного достоинства. И если ты действительно привел порядок это чувство, то тогда только в этом случае ты получишь этот феномен, о котором я говорю, феномен успешности. То есть ты станешь людям радостен или близок. Они будут тебя выбирать, потому что Бог тебя наградил вот этой легкостью в сердце, этим чувством, что ты не зря живешь, что у тебя все хорошо. Но для того, чтобы эта награда пришла, нужно сначала научиться с сердцем разбираться. И это называется внутренняя жизнь. А первая стадия этого разбирания сердца называется самоанализ или внутренняя жизнь. То есть вот с этого надо начинать. То есть надо начинать именно с этих процессов, понимаете, а не с того, что человек пытается как-то улучшить свою жизнь, понимаете? То есть надо не улучшать свою жизнь, а сначала заглянуть в сердце себя. Для этого нужна вот эта вот сила внутренняя. То есть эта сила вырабатывается, опять же, правильным образом жизни. Это молитва. Это сначала до молитвы идет здоровый образ жизни. То есть это просто гулять, начать на улице. Вот это гулять, почему я все время вам на это настаиваю, потому что это самый легкий способ вообще начать себя менять. Ну что такое вот пойти и идти? Ну человеку это вообще ни о чем. Это вообще не сложно. Вот наклоны, допустим, делать уже сложнее научиться. Вот, а просто взять, выйти и идти. Это же ну, проще некуда. Мы каждый день ходим, то есть это заставить себя идти. Это проще некуда вообще. И вот с этого надо начинать работу над собой. Просто взять лекцию, включил и пошел. Часа на два, на три. Сколько ты вот проверить, сколько я вообще могу пройти. Так, чтобы вот мне можно было. 4 часа заряжайте, это самый максимум. Если, скорее всего, вы пройдете 1.5 часа, больше не сможете. скорее всего. Это значит, что дальше, через полтора часа, будут болезни уже. Ну, то есть, почему вы остановились через полтора часа? Потому что там непрочищенные психические каналы, там находятся болезни. И если вы будете ходить регулярно, то вы сможете уже проходить эти барьеры, когда не можешь, а идешь. И дальше лечение уже начинается в организме. И так, когда все барьеры пройдете, у вас где-то 4 часа займет, это очищение всего уже организма. Причем тут взглянуть в сердце и внутренняя жизнь? Для того, чтобы взглянуть в сердце и начать внутреннюю жизнь, для этого нужны силы человеческие. Эти силы берутся от природы. Ну, то есть надо начать просто сначала копить силы. Вот что значит посмотреть в сердце? Это значит не испугаться. Вот что у вас там в сердце? Вы же не знаете. Потому что когда человек себе внутрь смотрит, ему плохо становится просто сразу. Все, у него ощущение, что что-то мне плохо. Вот. Потому что там много накопилось уже того, с чем надо работать. Трудностей накопилось. И надо все равно с этим работать, понимаете? То есть это молитвенный труд, это аскезы там разные и все прочее. Но когда человек всегда смотрит в свое сердце и живет по сердцу, в какой-то момент он может почувствовать, что ему стало намного легче, если он выбрал правильный путь. Вот как чувство собственного достоинства реагирует на человека. Человек просто выбрал правильный путь жизни, он понял, как ему жить. Сразу вот здесь сердце становится легче. Так? Ну вот встаньте, вот посмотрите на людей. Ну встаньте, развернитесь. Погодите, стоп, тихо. Вот она вчера выбрала правильный путь. Посмотрите на нее. Видите, у нее достойный вид, да? Согласны? Но вчера она так не выглядела. Вы помните, да, и вчера у нее не было такого вида. Садитесь. Видите, это называется удача. Ну, то есть, как выглядит человек очень притягательным становится, когда он выбирает в жизни просто правильный путь. Понимаете? Так вот, если человек просто выбрал правильный путь, а я вам говорю, что такое правильный путь, это принять свою судьбу, принять всех своих близких, принять страну. Хоть, допустим, хотите с Украины уехать. Ну, нет проблем, где хотите, там живите. Никто как бы вас не заставляет где-то жить. Но вы примите сначала свою страну. Когда вы ее примете, тогда и решайте, надо вам уезжать или нет. Или вы хотите бросить мужа. За это, конечно, вы будете отвечать. Вот, но вы сначала его примите, это же ваша судьба, а потом уже думайте, что с этим делать. Понимаете, обычно, когда человек принимает свою судьбу, он уже ничего менять уже не хочет, потому что ему так нормально. Обычно человек бежит от своей судьбы, вот в этом проблема. Проблема ведь не уехать из Одессы. А проблема убежать от себя, вот в чем проблема. Понимаете, вот в этом проблема заключается. Поэтому вы сейчас вот ждете, вы хотите, чтобы Олег Геннадьевич вам помог, да? Поэтому вы стараетесь в очередь, меня там были такие случаи, что в машину сажусь, одна женщина ножку в дверь ставит. Ногу ставит в дверь. Не дает закрыться двери. Я вам рассказываю, как самим вам это без меня делать. Думаете, я за вас должен это делать. Вы должны сами разобраться в своей жизни. И для этого я вам рассказываю, как это делать. Ну, то есть, первое, что человек делает, это он начинает двигаться, просто идти. Понимаете, вот девушка, допустим, мне сказала, 3 тяжелейшие заболевания. Она просто начинает идти, просто начинает двигаться, и судьба уже начинает побеждаться, понимаете? Потому что даже если говорить с технической точки зрения, все эти болезни означают плохое пищеварение. Означает, что вот все, вот эти все, и туберкулез, там, и рак, и его организм должен все это переваривать просто, все эти клетки, все эти... Просто если огонь пищеварения сильный, огонь в организме, то он сжигает все это ненужное, понимаете? А эта сила вырабатывается при движении, мои дорогие друзья, просто при движении. Поэтому человек начинает бегать или длительно ходить, все ненужное из организма вылетает сразу. Я вам приведу такой пример. Я когда, где-то 5 лет назад, у меня вес был где-то под 90 килограмм. Ну, то есть, вы если лекции мои 5-летней давности смотрите, я такой, да? Немножко больше такое лицо, да, шире такое. Немножко, да. На 10 килограмм всего. Что там, много что ли? Вот. И я почувствовал уже, что что-то я не худею. Я вот даже пощусь, я не худею. То есть организм не мог просто это ненужные вещества из себя вышвырнуть. Я чувствую, что это мне не нужно, уже лишнее. Я когда начал бегать, то сразу лишние вещества не выходят из организма. Для этого нужно дойти до определенного энергетического слоя. Вот лишний вес находится... Вот, допустим, я начал бегать от 40 минут до 60. Это второй психический цилиндр. Там уже начинается жир. Но на втором и третьем психическом цилиндре находится жир. И первый раз я увидел, почувствовал, как у меня снижается вес. Понимаете? Потому что организм получил доступ к этому жиру. И он начал его сразу оттуда из организма... Да, правильно. Вот. Ну, то есть, сразу это произошло, когда я начал бегать от 40 минут до 60. Понимаете? То есть, как только организм энергетически стал сильнее этого, он тут же начал жир из организма вышвыривать. А потом от 60 минут до 80, то есть сейчас я как бы 1 час 20 минут я уже когда начал бегать, то тогда у меня все эти 8 килограмм ненужные, они все улетели. И потом все, то есть я бегаю, допустим, час 50, допустим, я не худею. Ну, то есть у меня все стабилизировалось, вес стабилизировался, так и не изменился. Прошло 5 лет, у меня 80 килограмм держится, и ничего не меняется. Это мой нормальный вес. Все, мне ни больше не надо, ни меньше не надо. То есть организм сам знает, сколько ему надо, но ему нужны силы для этого, понимаете? И точно так же силы нужны для того, чтобы посмотреть в свое сердце, мои дорогие друзья. Именно волевые силы. Потому что если вы, допустим, вы говорите: Олег Геннадьевич, вот я молиться сажусь, допустим, и что-то мне так тяжело, на сердце становится плохо. Молитва означает взгляд сердца. Вы садитесь молиться и так... Почему? Потому что вы не готовы формировать чувство свое, чувство собственного достоинства. Вы не готовы смотреть в сердце, потому что... Вы не хотите заниматься вот этим анализом своей судьбы. Вы говорите: Олег Геннадьевич, как посмотреть в будущее? Надо сначала с настоящим разобраться. Будущее находится дальше настоящего. Если вы хотите видеть будущее свое, предчувствовать беду, то это очень просто сделать. Вот молитесь и разберитесь с настоящим. В то время, когда у вас сердце, легкость и чистота появятся по поводу той вашей жизни, которой вы сейчас живете, с этого момента вы сможете уже дальше контактировать с будущим, потому что будущее человек не видит, потому что он не может посмотреть настоящее. То есть взгляд вот этот внутренний может смотреть куда угодно, хоть в прошлое, хоть в будущее, начинается все настоящего, понимаете? Настоящее очистите, вы поймете свое прошлое, можете даже прошлой жизни почувствовать. Но все это называется очищение сердца. Чем больше его очищаете, тем больше видите и вперед, и назад по своей судьбе. Поэтому начинать надо с настоящего, надо сначала принять свою судьбу, иначе вообще человек ничего не может ни понять, ни увидеть. Сначала принять свою судьбу. Как этот процесс принятия судьбы происходит? Что это такое вообще? Это такой, знаете, философский процесс, в котором человек как бы анализирует свою жизнь и принимает ее, принимает свою судьбу. Вот это вот очень важно понять, вот, что именно процесс принятия сердца — это процесс принятия жизни всей своей, принятия того, что ты совсем согласен, понимаете? У тебя ничего плохого в жизни не было, у тебя не было ошибок каких-то, просто ты жил как мог. И иногда у тебя происходили вещи, потому что ты не справлялся со своей жизнью. Надо всю жизнь вот так принять и согласиться, что у меня нормальная, правильная жизнь. Она просто идет своим руслом, потому что я не могу лучше, пока не мог. Когда я смогу, я буду лучше. Это называется процесс принятия. Примите себя всего. Если вы себя не примите, у вас чувство собственного достоинства не будет работать нормально. Вы, допустим, можете не принимать прошлого и говорить: Олег Геннадьевич, я грешник, я много нагрешил, как мне теперь жить? Это означает, что вы не принимаете свою жизнь. Зачем нужна человеку жизнь? Давайте послушаем песню. Она нужна для того, чтобы стать мудрее, только и все.
свою жизнь. Перестаньте считать себя неудачниками. Нам нужна наша жизнь. Потому что, когда человек принимает ее, он становится счастливым. В этом смысл жизни вообще самой человека, чтобы ее принять. Очень важно понять этот смысл. Вот тоже в этой песне говорится о смысле. Звучит моя струна, означает, я живу, я соглашаюсь со своей жизнью, я не против нее, я за. С этого начинается победа над судьбой. Человек соглашается со всем. Вот, допустим, некоторые говорят, есть люди покорные воле Бога, а есть люди непокорные. Как вы думаете, кто такой покорный человек воле Бога? Который принимает свою жизнь. Согласен с женой, с мужем. Если не хочешь с мужем жить, это значит непокорный воле Бога человек. Потому что Бог тебе все дает, все, что у тебя есть в жизни. Это все не выдумка. Это реальность, в высшей степени реальная. Потому что ничего случайного в этом мире нет. Все дает Бог. Мужа, детей. Все это является закономерностью. Но человек часто не согласен с этим, поэтому он не принимает свою жизнь. Означает, чувство собственного достоинства улетает куда-то. Бросил жену, пошел по бабам, по-русски сказать. Чувство собственного достоинства оскотинилось, стало мыльным. Стал мыльным человеком, то есть у тебя нет истины, нет глубины, нет совести, ничего нет. То есть просто одно мыло в голове и все. Ты не знаешь, как тебе жить. У тебя нет устойчивости, у тебя нет цели. Просто одно мыло. Ты хочешь просто балдеть и наслаждаться от жизни. И это все закончится очень печально. Вот. То же самое женщина убежала там от мужа. Куда она убежала? Да в пустыню она убежала. Прямо она уже убежала прямо к принцу. Да нет, конечно, какой принц? Принц. Будет просто пустыня, одиночество, несчастная жизнь. Все.
ничего больше не будет. То есть, когда человек убегает от своей судьбы, он убегает от самого себя. Нужно судьбу принимать. Но для принятия нужны силы. Не обязательно, допустим, муж бьет там, давать им возможность себя мучить. Можешь жить отдельно. Никто тебя не заставляет мучиться, но не бросай. Молись, дай сохранить семью, ставь условия, ставь сроки. Если он сроки не выполняет, наглеет, говорит, я, говорит, с тобой разводиться не буду, но и нормально себя вести с тобой не буду. Хорошо, срок. Ты наглеешь, вот тебе срок. Срок прошел, ничего менять не хочешь, да иди сама и подавай на развод. Он разводится, а не ты. Это он тебя бросает. Если ты честно себя ведешь, время пришло, у тебя в сердце легкость, ты уже поняла, что ты все, что для него, что могла, сделала. Все, ничего ты не бросаешь никого. Такие бывают случаи, но очень редко, когда человек манипулирует. Он говорит, я бросать не буду, но и нормально себя вести тоже не буду с тобой. Ну хорошо, есть законы, выполняй их. Не хочешь выполнять, тогда твои проблемы. Ну то есть, мы с вами говорим сейчас о формировании вот отношений с чувством собственного достоинства, о том, как себя вести с чувством собственного достоинства. Говорим об очень каких-то глубоких вещах. Вот как, допустим, выглядит человек, у которого сформировано чувство собственного достоинства? Он уже как бы с ним, с собой, со своей жизнью уже в ладах. Этот человек добровольно принимает все трудности и радуется им жизни. Он как бы рад, что у него вот так получается. Это очень трудно этому всему радоваться. Но это возможно, понимаете? Возможно. Как внешне этот человек выглядит такой, что у него все классно в жизни. А на самом деле он просто принял свою жизнь. Он принял свою работу тяжелую, допустим, и радуется ей. Принял свою страну. У каждого человека страна какая, где он живет? Тяжелая. Что, думаете, у американцев легкая страна, что ли, в которой они живут? Легкая? Нет, тяжелая. У них своя тяжесть, у них там свои трудности. Германия легкая страна? Нет, тоже тяжелая. Или только Украина тяжелая страна? Все одинаковые. Просто везде разные трудности, вот и все. У меня много знакомых в разных странах. Всем везде, по всему миру тяжело в своей стране жить. И всем кажется, что в другой стране будет легче. Так устроен этот мир. Это то же самое, что девушка идет, смотрит, допустим, идет подружка навстречу. И обе только вышли замуж. И она думает, у ней классный муж. А у меня, блин, тяжелый. Но самое интересное, что подружка думает точно так же. Понимаете, все уже песня пройдена. Все, как бы, у всех у других все лучше, чем у меня. Это однозначно. Но на самом деле, бывает же в жизни, когда человек реально побеждает судьбу, принимает ее. Вот как выглядит его чувство собственного достоинства? Как он живет, этот человек? Этот человек любит свой труд, любит природу. У него есть друзья настоящие в жизни. И он ценит, что такое близкий человек, что такое любовь. Все это ценит. И такой человек счастлив. Вот кто такой счастлив? Это тот сдал все свои экзамены. Все.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова.
Ваш Марк Бернадзе.
Он ушел. Возьмись, я шагаю с работы устала, я люблю тебя,
жизнь,
и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне мало дано жизни и равнина морская.
Природа.
Известно давно, бескорыстная дружба мужская. Звонила каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Любовь к работе.
Есть любовь у меня. жизнь, ты знаешь, что это такое.
Вот знаете, что это вот струбы, вот это что за музыка, знаете? Это триумфальный марш. Триумф. Музыка вот эта, вот, слышали? Триумф. Означает победа.
Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете. И вершина любви — это чудо великое, дети. Вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причали.
И так далее. Это все поется о победах. О победах все поется. Но победа — это не у каждого чувство, вот этот триумф. Поднимите руку, у кого триумф вот такой в сердце чувствуется. Супер, вот все отлично. Ну, они просто подтверждение на лекции смотрят, слушают. А остальные как должны. Ну, а пока звучит натянута струна. Вот. Все нормально. Принятие, смотрите, принятие, то есть вот эти песни о принятии, они очень ценны, мне очень нравятся эти песни, они очень ценно показывают человеку, как надо правильно. До конца себя отдать в служении Богу, до конца себя отдать. То есть вот это означает жизнь. То есть принятие — очень важный процесс для чувства собственного достоинства. Принятию не хватает силы. То есть человек думает, бросать, не бросать, бросать, не бросать, работу, близкого человека, страну. Не надо ничего бросать. Вы хотите не жить вместе, уехать из страны? Никто вам не запрещает. Но вы сначала примите эту страну. Вот почувствуйте себя здесь хорошо. Это же психологическая вещь. Это вас не означает, что вы вечно должны здесь жить. Никто не заставляет. Но примите сначала эту страну. Почувствуйте себя здесь хорошо. Почувствуйте радость на себя в Украине. В Одессе. Почувствуйте радость на себя. Море почувствуйте, пробежитесь, пожелайте счастья людям, почувствуйте людей, радуйтесь людям, радуйтесь морю. Почувствовали себя здесь хорошо, а потом решайте, ехать куда-то или нет. Вы скажете, ну так непонятно, что мы потом уже не будем ехать никуда. Но если коню понятно, тогда что вам-то непонятно? Или, допустим, вы хотите бросить мужа. Ну, хорошо, нет проблем. Но сначала нужно принять его. Это же ваша судьба к вам пришла. Ну, примите вот его, простите его, переварите весь его характер. Что значит принять? Значит, вы домой приходите, и вы отдыхаете дома. Вам хорошо дома, потому что вы всех приняли. Все, вы со всеми согласны. Ну, потратьте на это силы, время. Ну, потому что если вы своего мужа не примете, бросите, то вы получите то же самое потом. Вы что думаете, от судьбы можете убежать? Этот таракан тоже на кухне так бегает от моей ноги. Он так ломанулся в другую сторону. Оп, опять нога. Нифига себе, что такое? Вроде бы от нее только что убегал. Вот потом раз, опять в другую сторону. Опять нога. Не понял, что такое? Бог находится в сердце прямо, вы от него бежите. Что, он вам не найдет другого такого мужика, что ли? Да у него завались мужиков этих. Одинаковые все. Поднимите руку, кто из вас вот заметил, что от одного убежала, как бы другой то же самое, блин, ну что такое? Вот, потом убежала опять, как бы. Это колобок, да? Колобок, я тебя съем. А он, я укачусь от тебя, судьба. Потом укатился от одной, укатился от другой. Вот. Что там, чем закончилось-то с колобком? А? Лиса съела все равно. Сколько ни катался, все равно съели. В конечном счете. Это же про судьбу, понимаете? От нее не надо кататься, ее надо принимать. Все равно кто-нибудь съест. Обычно по хитрости это все происходит. Лиса съела, то есть самая хитрая съест. Колобок от одной женщины ушел, в другой. Ему лисы не хватает. Лиса появится, это все, она его съест. Уже не убежит. Ладно. Как же вот это выглядит, это чувство удачи в сердце? Это только кажется, что невозможно, понимаете? Только кажется, что я не могу с этим человеком невозможно жить. Но вас же никто не заставляет вечно с ним жить. Ну вы просто возьмите сейчас, помолитесь, просите прощения, прощайте. Выберите правильный стиль отношений с человеком. Часто люди не понимают вот просто, что такое любовь, допустим. Они не знают, что когда идут личная жизнь, вот что такое личная жизнь, это очень сверхопасные отношения, потому что они очень ранимые, очень болезненные. То есть, когда люди вступают в эту зону личных отношений, это зона сверхранимых отношений. Вот женщина сильно хочет от мужчины своего идеала, чтобы увидеть, как вот мужчина, у женщины же все в сердце живет. Вот это чувство, как с ней себя надо вести, чтобы она была счастливой. Это у женщины чувство живет с самого рождения. Вот как с женщиной надо себя вести, чтобы она была счастливой? Ни один мужчина не знает. А если бы узнал, вообще бы с ума сошел. Вот как женщина надо вести, чтобы она была счастливой? Надо с ней вот так разговаривать. «Моя хорошая, как у тебя дела? У тебя все нормально? Я так рад тебя видеть». Вот так аккуратненько, так по-доброму, так ласково, вот так вот, и все. Она, допустим, закапризничала сразу, да, все так и есть, все так. Отлично. Вы думаете, я шучу, что ли, сейчас? Я серьезно, вполне, на полном серьезе разговариваю. Вы смеетесь, женщины? Вы что, не согласны с тем, что я говорю? Вот представьте себе, что вы нашли себе такого мужчину, который так: «Ой, моя дорогая, моя хорошая, я так рад тебя видеть, будь счастлива, чтобы все у тебя было хорошо». Необычно? Ну вы же этого хотите, женщина. А как каждый, ну как хорошо тогда, как второй вариант какой? А? Все хорошо, он ведет себя под настроение каждый день. Вот у вас, допустим, такое настроение, он так себя ведет. Другое настроение, вот так себя. Вот тогда Кока-Кола, да? Ну хорошо, вот так он, вот все под настроение. Мне сегодня хороший анекдот в этой связи рассказали. Львица сидят такие рядом со львом. Львица говорит: «Ну ты что, извиняться-то будешь?» Он говорит: «Я еще думаю». Он говорит: «Ну думай, там и другие львы есть». Он такой сидит. «Ну ладно, я решил извиняться». «Ну тогда извиняйся прямо сейчас». И он такой: «Извини, что ты меня укусила». Это прям про мою жизнь. Решил извиняться все-таки. Мужчины, поднимите руку, у кого такая же ситуация. Вы извиняетесь, нет? Что она вас укусила? Извиняетесь? Молодцы, значит, вы мудрые. И вот представляете, этот дурдом, вот этот дурдом и хочет женщина вообще. Вот она считает вот это счастливой жизнью. Смешно, правда? Хорошо, давайте теперь поймем, ну что хочет мужчина вообще. Вот если так глубоко в сердце мужчины посмотреть, что хочет мужчина. Чтобы женщина, да, мой хороший, да, я с тобой согласна. Буду делать, как ты скажешь. Все. Мне ничего не нужно вообще. Вот это платьишко мне пойдет, да? Если хочешь это купить, пожалуйста, тогда это. Все, я совсем согласен. Меня все устраивает. Украшений никаких мне не надо. Если хочешь что-то купить, купи. Деньги тратить не будем больше. Увеличение жилплощади, да упаси Боже. Мне с тобой вообще в шалаше даже хорошо. Мужчины, вам понравилось вообще, нет? Классно? Ну вот поэтому Бог и не дает такой женщине, чтобы расслабиться. Я же вам селекцию об этом говорю вообще. Я же вам как раз об этом и говорю, чтобы мы не расслабились. Чтобы женщина не расслабилась, мужчина не расслабился. До этого существует судьба. Твоя судьба к тебе пришла. Вот я так со своей женой так себя веду, вот все, аккуратно, моя дорогая, да, извини, что ты меня укусила, там все вот так вот. Так я с ней себя веду. И чтобы она не расслабилась, я уезжаю, большую часть времени нахожусь в отъезде. Скучает, ждет в это время. Ну, то есть, видите, у каждого человека свои трудности. У него такие трудности, что и одной приходится оставаться долгое время. Потому что я езжу, лекции же читаю все время. Приезжаю, как бы все аккуратненько, веду с ней, пытаюсь, чтобы она была счастлива. Мои хорошие, в этом мире нет людей без трудностей. Этот мир предназначен для сражения. Мы здесь сражаемся за победу над своей судьбой. Здесь так все устроено хитро, что у каждого человека свои трудности есть. И если, допустим, взять вот то, что женщина хочет в семейной жизни, и то, что мужчина хочет, это с противоположной стороны выглядит просто как безумие. Вот когда я начал говорить про женщин, женщины просто смеялись, потому что они видят, что это, ну, это невозможно. То, что Олег Геннадьевич говорит, это невозможно. Вот представьте себе, точно так же думали и мужчины, когда... Я вам говорил, как они должны себя вести, понимаете? Все это просто невозможно. Почему? Потому что нет знания. На самом деле, в чем заключается знание? Знание заключается в том, что когда человек перестает от личной жизни ждать счастья и начинает вот этот легкий стиль поведения, легкий означает, что он, ну, ничего особо не ждет. Легкий означает ненавязчивый, навязчивый означает что-то жду. То это и есть достойное поведение с близким человеком. Вот как мужчина достойный выглядит женщины, когда он, ну, легкий стиль очень поведения. Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся. Все впереди у нас с тобой. Ну, такой, как бы, мужчина очень аккуратно, легко, женщина его успокаивает, ведет себя. Понимаете? Тот же самый легкий стиль у женщины, это когда она с ним аккуратненько себя ведет. Он говорит, у меня начальник плохой на работе. Он говорит, да, плохой, пойдем кушать. Она согласна, что начальник плохой, да она своего мужа просто как это, атлас анатомии знает. Все его недостатки, там все. И она знает, кто плохой на самом деле. Она знает, что там муж сказал, что его хотят с работы выгонять. Что он дома то же самое делает. Каждый день. Она что ему говорит? Да, конечно, плохой, пойдем кушать. Почему она так говорит? Она не потирает же руки и говорит, а, наконец-то тебя дурака пробило. Наконец-то ты понял, что ты тупой, как баран. И работать ты на этой работе недостоин теперь, говорит, начальник тебе об этом сказал. Она не прыгает от радости, что кто-то ему истину в его тупую голову вселил. Понимаете? Она просто хочет, чтобы он был счастлив. И когда человек чувствует заботу, любовь, в его тупую голову входит знание о том, как надо правильно жить, через доброту вот эту. Вот это и есть мудрость, которую надо знать. Вот если я, допустим, хочу жене помочь, я сначала ее принимаю такой, какая она есть. Допустим, у меня жена спит там до 8 утра, хотя я всем лекции читаю, надо рано вставать, и сам так живу. Жена до 8 утра. Я сначала думаю, это же предательство, какое вообще предательство? По отношению ко мне так себя вести, так жить. Потом, ты же эту лекцию читаешь, прими судьбу. Я такой, молюсь, раз, принял, все это. Жена спит до 8, у меня вообще нет проблем. Вот я серьезно говорю. Но она же страдает от этого, у нее иммунитет портится, там гормональные функции страдают, там то все. И она такая уже, что-то я не знаю, болею простудами, не знаю, что делать. Я говорю, у тебя я не знаю, как обычно я людям на лекциях говорю, что надо пораньше вставать, чтобы не болеть. Она такая, опять ты свои нравоучения, лучше бы что-нибудь помог сделал. Я говорю, я не знаю, как тебе, что помочь-то, давай больше двигаться будем, потому что движение тоже лечит. Опять двигаться, может что-нибудь попить скажешь, что попить. Таблеточки какие-нибудь, начали таблеточки искать. Если человек не хочет двигаться, рано вставать, тогда таблеточки остаются. Искали таблеточки там. Нашли таблеточки, начала пить таблеточки аюрведические. А потом время-то идет, и она такая, слушай, мне надо раньше вставать. Я говорю, хорошо, а чем я тебе могу помочь? Пожалуйста, давай меня начинай будить. Раньше это вообще даже мысли об этом не было, сейчас уже будить надо начинать. Хорошо. Просто так будить нельзя. Вставай, уже пора вставать. Это обидно на весь день вообще. Как ты с женой разговариваешь? Хорошо. Так не пойдет. Ладно. Так, помолился, помедитировал. Как же ее будить? Сажусь рядом. Она спит, я сажусь, сижу рядом. Ничего не говорю, сижу просто. Тихо молитву читаю, сижу. Как раз шевелиться начала. 5 минут посидела. Шевелиться начала, говорю, на улице так хорошо, птицы поют, так классно, вообще, пойду на улицу, там свежий воздух, так хорошо, пошел на улицу, все, поговорил немножко об улице, пошел на улицу, через 5 минут прибегаю, где свежий воздух, проснулась, тоже бегать, или ходить. Все подружки начали ходить уже, у нас все знакомые. Думала. Начала ходить тоже. И все, сейчас как раз кочегарилась, уже ходит по 4 часа раз в 6 дней. Такая уже табуном уже ходят, все подружки вместе ходят, они табунами там ходят уже. Они по одной жене не могут ходить, сил воли не хватает, а табуном нормально. В это время они же поговорить еще могут, уйти, не просто же уйти, надо с ними пообщаться, вообще классно. Представляете, это у них 4 часа прямо вообще, психофизическая разминка, идет процесс обмена такой, и ля-ля-тру-ля-ля, 4 часа подряд все санкционировано Богом. Имеем право. Женщин, вот у вас набережная классная, 4 часа вдоль набережной, ля-ля-тру-ля-ля, еще и для здоровья классно. Представляете, как супер вообще? Женщину нет, разговор никогда не отвлекает вообще. Женщины, это шутка, конечно, но на самом деле, вот, ну что произошло в результате, у меня жена рано встает и ходит по 4 часа. Почему? Потому что я выбрал легкий стиль, понимаете, я принял сначала судьбу, потом я в молитве как бы все вопросы в сердце решил, и дальше потихоньку она раз-раз пошла развиваться, все, и теперь ей это нравится, она других вдохновляет. Просто нужно принять судьбу, понимаете, я ее принял, и все, вот так получилось. Понятно, да? И вам точно так же надо делать, и все тоже получится. Все это вопрос только небольшого какого-то времени. Дальше поехали. Насчет ля-ля-тру-ля-ля, да? Вот запомните, когда женщины беседуют друг с другом, то это их наполняет силой служить семье, служить детям. То есть женщинам нужна беседа. Но здесь есть одна важная черта. Эта беседа должна быть вдохновляющей. Вот за этим надо следить. Вот если женщины говорят о чем-то возвышенном, а вот тут я такие хорошие люди, а вот это так все хорошо, а вот то хорошо, мне так природа нравится, мне море нравится, а я так люблю ходить на свежем воздухе. Вот когда такая беседа идет, тогда женщина наполняется здоровьем и силой. А когда другая беседа идет, а сосед у нас козел там, и там вот в этом ракурсе, то тогда все разрушается. Понятно? Вот вы как бы вот эту беседу как бы ловите, вот эту, когда увидели беседу, разрушающую судьбу, это называется сплетни или слухи. Вот. Сразу же тут же прекращайте это все, потому что это будет... А если вы идете по свежему воздуху 4 часа, и с подружками радостно что-то говорите, вы будете наполняться, наоборот, у вас будут силы потом общаться с мужем, потому что женщина наполняется в общении с женщинами. Женщина наполняется именно от женщин. От мужчины женщина не наполняется ни от сына, ни от детей. Именно с женщинами, когда с подружками женщина общается, она наполняется силой жить. Ей нужна вот эта беседа с подружками, которая ее будет вдохновлять. Они ей должны сказать, да у тебя все хорошо, да все нормально, да не волнуйся. У меня такая ситуация была, я ее разрешила. Вот так вот. Женщине нужно обязательно, женщине хватает психической силы жить. Ей нужна обязательно поддержка. Каждой женщине нужна поддержка. И вот эту поддержку женщины должны от женщин получать. Но вот не от таких, понимаете?
А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда реки сведения верны. И словно муж тут летает, ходят слухи по домам. Опять зубы и старухи их разносят по умам. Их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за кибеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож.
И так далее. Вот, это с такими тетками связываться не надо. Они чем занимаются? Они как санизаторы, понимаете? Они все грязь на себя собирают и раскверняют свою жизнь. То есть, если женщина чувствует, у ней плохое настроение, гормональные функции плохие, плохо работают, у ней что-то все плохо, это значит, что она связалась не с теми женщинами. Это значит, что у ней как бы информационный источник, который сердце ее наполняет жизнью, идет не из того направления. Поэтому надо заканчивать все эти отношения вот с новостями, со сплетницами. Все это женщина надо убирать из своей жизни, иначе она разрушает себя. Еще также вы должны знать, что у чувства собственного достоинства человека есть как бы Вот три таких ракурса жизни. Понимаете, вот, допустим, вот я вам этот первый ракурс, самый главный, все время показывал, это вот, а ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, или орлята учатся летать. Ну, то есть, ну, вот эти все вот ракурсы, вот эти вот, или там то, что Высоцкий поет про борьбу, там, про сражение, это высший ракурс чувства собственного достоинства, называется вера в Бога. Когда человек верит в Бога, он верит в победу всегда. Понимаете? Вот эта вера в победу, чувство, что все будет хорошо, что все трудности будут преодолены, это означает контакт с Богом. Вот это позитивное настроение, человек как бы все будет хорошо. Ты не печалься, ты не прощайся. Вот как эта песня вообще построена? Смотрите, он поет. Там, где сосны, где дом родной. То есть сначала настройка на что? На природу. Ты наполняешься природой, и дальше что происходит? Чувство собственного достоинства наполняется. Он говорит, ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Это и есть контакт с Богом, только это именно аспект природы вот в таком ракурсе воспринимается. Когда человек природой наполнится, у него хорошее настроение и чувство позитива внутри. Понимаете? Есть еще аспект добрых людей тоже. Вот такой аспект, когда человек добрыми людьми наполняется, он... У него чувство собственного достоинства встает в этот позитив такой. Я все сумею, все смогу, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду, боль разведу руками. Все я сумею, все смогу, сердце мое не камень. Ну, то есть это контакт с добрыми людьми дает такое вот. Это тоже энергия Бога. Добрые люди — это тоже энергия Бога. Или, допустим, у человека такой выше какой-то такой как бы аспект такой позитивизма, когда он все трудности способен преодолеть, у него как бы сила появляется жить. Это означает контакт с Богом непосредственно в храме. Но все вот эти виды позитивизма или позитивно настроить чувство победы, когда чувство собственного достоинства верит в будущее, верит в счастье, что все будет нормально, это означает контакт с Богом. И человек во всех этих трех аспектах, он должен Бога чувствовать, учиться. Он должен Бога чувствовать в солнце, в ветре, в море. Понимаете, надо учиться это чувствовать. А море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали. Да? Вот это означает... Я так, конечно, не спою, как если Бог человеку дал как бы вот это чувство, то никто больше это повторить не сможет. То есть это Муслим Магомаев, это, конечно, вообще просто это... Это вот чувство собственного достоинства, наполнение стихией моря, как оно наполняется, лучше, чем он не покажет никто никогда на этой земле. То есть вот это реально погружение в эту стихию воды, контакт с ней и отдача вот это вот все. Чувство собственного достоинства просто набирается этой силой, звучит этой силой, понимаете? Это то, что мы должны изучать. Как быть успешным? Надо наполняться и отдавать, это называется оптимизм. Оптимизм — это не означает, что из тебя что-то хорошее вырвалось просто так. Это значит, что ты сначала наполнился, а если ты не можешь наполниться, как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь забыть свою. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. То есть человек не любит природу, у него равнины мрачные, он с них не может брать силу. Это значит, что все, ему капец. То есть у него идет погружение во что? В страдания, все сильнее и сильнее. И он говорит, ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, все, я помираю. И некого больше любить. Но если человек погружается в отношения с морем, понимаете, у вас оно рядом, погрузиться можно только через аскезу. Вот вы, допустим, не двигаетесь возле моря, стоите, молитесь, и вы погрузитесь в эти отношения через какое-то время, не сразу. Вот я когда бегу, я только минут через 40 начинаю море чувствовать. До этого я просто зашоренный. А потом постепенно меня вот так растормаживает, и у меня вот такое чувство в сердце возникает, как в этой песне. Я наполняюсь. Вот вчера, почему лекция была хорошая? Потому что я наполнился морем. И вы это почувствовали во время лекции просто. А сейчас все сели прямо, закрыли глазки. Вот я песню включаю, вы начинаете болтать между собой. Почему? Потому что вы не можете включиться, у вас нет силы. А сейчас заставьте себя включиться. Завтра меня уже не будет, все. Сядьте, буду в другом месте, да? Да ты моя хорошая. Опа! Поймала. Сядьте, закройте глаза. Давайте практическое занятие. Наполнитесь, наполнитесь морем. Вы рядом с ним живете. Вам Бог дал эту стихию для того, чтобы вы ей наполнялись каждый день. Научитесь это делать. Вы почувствуете эту силу. Вам сильно будет помогать жизнь.
Море вернулось, говором чая, песни прибоя, рассвет пробудил. Сердце как друга, море встречает, сердце как песня. Лети без груди.
Чувствовал облегчение в сердце, поднимите руку. Вот как будто так что-то наполнилось, стало спокойно. Вы это почувствовали, да? Это и есть ваше чувство собственного достоинства встало на место. Вот это и есть момент, когда вы меняетесь внешне. Вы становитесь симпатичными, радостными, привлекательными людьми. Понимаете? То есть в этот момент наполнения ваша жизнь начинает меняться. Просто вы об этом не знаете. То есть в этот момент вы становитесь такими, как, ну, неотразимыми, понимаете? То есть женщина становится как женщина неотразимая, мужчина как мужчина. То есть нужно просто наполнение, вот этот момент истины. Почему здесь он произошел? Потому что вас было много. За исключением нескольких человек, которые развлекались, занимались своими делами, в основном все включились здесь. И чем занялись, взяли и просто использовали этот момент для того, чтобы и весь зал помогал, понимаете, у вас же большая сила совместная. И вы просто взяли, и раз, у вас все получилось, те, кто хотел. И вот этот контакт с вот этой стихией воды, он дает такое спокойствие, такое тянучее, длительное, такое спокойствие, доброту в сердце, что такое, все будет нормально, такое, понимаете, вот это вот. Вы почувствовали, да? Эту энергию. Примерно я об этом говорил. Ну, то есть самодостаточные люди, это люди, у которых хватает вот этой энергии внутри. Есть разные силы. Допустим, вот эта энергия моря, допустим. Когда человек наполнен энергией воздуха, или вот это вот то, что вот вы песни слышите, вот девушка Алиса Супарнова, она наполнена энергией воздуха сильно. У нее голос чувств, ну, такой преисполнен чувство собственного достоинства. И это энергия воздуха, энергия победы. Ну, то есть энергия моря, это энергия спокойствия, такой, доброжелательности, доброты. Люди возле моря очень добрые по природе. А если люди живут в горах, то у них как бы очень сильная склонность к победе, то есть у них чувство победы очень сильное. Это энергия воздуха. Горы дают эту энергию воздуха. Есть энергия солнца. Она жизнерадостная. Вот, допустим, в южных странах, таких как Индия, допустим, люди очень жизнерадостные по природе. Ну, то есть это они энергию солнца берут, и от нее питают чувство собственного достоинства. Поэтому они такие солнечные, такие люди, жизнерадостные. Если приезжаешь, допустим, в южную страну, там улыбаются все кое-то, у них такой как бы, ну, жизнерадостности очень много, понимаете? То есть это то, чем наполняется человек. Какая стихия его наполняет, то и дает ему силы побеждать судьбу. У вас море, вот здесь стихия, которая дает вам возможность побеждать судьбу. Это спокойствие, нежность, доброта, ласка, вот эта стихия. Есть вот эта вот стихия гор или воздуха. Как она действует? Смотрите, звук какой у человека. Наполненный, это чувство, достойный звук. Наполненный означает, человек все принял в жизни, совсем согласен. И он как бы утверждает уже свое знание, дает жизни, утверждает, силу свою показывает.
Если духом ты слаб и без веры собою гордишься,
сильный голос.
Если славы добиться любыми путями стремишься, знай, петель в груди, ты с обманой сложью стремишься, и под натиском силы ты воле чужой покоришься.
Видите, то есть сильно утверждает человек истину, он твердо очень в истине живет, так как очень мощно, сильно. Это означает, что человек принял судьбу, то есть он как бы живет очень твердую позицию жизненную занимает. Вот, допустим, вот твердая мужская позиция по отношению к женщине, как она выглядит. Ну, мужчина как бы он знает, что ему не надо, ну, как бы, ну, в чем заключается твердая мужская позиция? Многие мужчины думают, твердая мужская позиция – это заставить женщину подчиниться своей воле. Это полный бред. Во-первых, женщину никогда мужчина не сможет заставить подчиниться своей воле. Это просто в принципе невозможно, потому что женщина психически, хоть она и не знает этого, намного сильнее мужчины. Вот мужчина, ни один мужчина на земле не может женщину подчинить своей воле, потому что этот мир создан для воли женщины, а не для воли мужчины. Понимаете, женщина дает жизнь в этом мире, женщина забирает. Я видел эту женщину, она в белых одеждах приходит. Когда она к человеку пришла, меня человек спрашивает, я смогу вылечиться? Я обычно не отвечаю на этот вопрос. Потому что она уже пришла, эта женщина. Когда она приходит в белых одеждах, то ты уже никогда не сможешь вылечиться. У тебя уже все запланировано. То есть женщина обладает такой силой. Она дает жизнь, она забирает жизнь. И мужчина хочет ее себе подчинить, эту женщину. Это смешно. Это невозможно просто. Женская природа здесь правит всем. Мы живем на земле, земля это мать, это не отец. Здесь всем правит женская природа. И мужчина может только по-доброму относиться. Вот знаете, чем уникальна женская природа? Она реагирует всегда на доброту. Если мужчина по-доброму с ней себя ведет, она сразу, женщина, тут же подчиняется его воле. Ей больше ничего не надо, ей нужна только доброта, все. Если мужчина снисходительно, по-доброму женщина себя ведет, по-доброму, то тогда она сама, естественно, подчиняется ему. Ей не нужно с ним спорить, там, сопротивляться, что-то. Это все сразу проходит. Но если мужчина утверждает свою силу перед женщиной, он встретится только со своей слабостью в жизни, больше ни с чем. Женская сила всегда сильнее мужской. Это закон 100% работы. Но женщина сама об этом себе не знает. Это очень глубоко вскрыто. Но вот как выглядит мужское чувство собственного достоинства по отношению к женщине? Как выглядит этот голос достойный, который женщины все любят, они чувствуют счастье с таким отношением к ним? Вот как звучит этот голос.
Прошу тебя. тебя простить сегодня раз и навсегда.
Женщина, нравится вам такой голос? Видите, сильный, достойный голос, голос, подчиняющийся женской природе. То есть мужчина подчиняется женской природе, он не воюет с ней. То есть испокон веков мужчины всегда пытаются победить женскую природу. А надо, не надо ее побеждать, она сама по природе готова подчиниться. Просто нужно ее с ней по-доброму, мягко и нежно относиться. И не нужно ее нажимать на нее, психически давление какое-то оказывать. Если мужчина так себя ведет, женщина сама будет вести себя очень хорошо рядом с ним. Вот и все, вот этот закон. Теперь, допустим, как женщине стать счастливой с мужем? А ей не надо воевать с мужской природой. Нужно просто дать возможность мужчине быть сильным, смелым, победоносным. Вы знаете, что мужчина хочет вообще в жизни? Он хочет быть победителем. Вот точно так же, как женщина хочет быть красивой, так же мужчина хочет быть победителем. Это его главное желание в жизни. И если вы ему говорите, ты там такой, ты сякой, то вы его просто, вот, вы его просто обрекаете. Вот что такое женские слова для мужчины? Вот если взять вот тонкую психическую структуру, мужскую и женскую взять, да? Вот что, из чего состоит женщина? Она состоит из силы, которая меняет внутри способность мужчины достигать чего-то. Вот, допустим, женщина говорит, да ты слабак. Она сама не знает свои силы. Вот она сказала, ты слабак мужчине. Внутри него, прямо в само сердце, в глубину его психической структуры, зашла сила, которая гасит его возможность победить. Теперь женщина говорит, да нет, у тебя все получится, ты победишь. Внутри глубину его психической структуры входит сила, которая дает ему возможность победить. То есть женщина сама не чувствует себя бессильной, она чувствует себя слабой. Почему вот лекция заканчивается, женщины бегут ко мне за вопросом? Потому что они чувствуют себя слабой, не чувствуют, что у них есть силы побеждать, там, бороться за судьбу. Они не чувствуют беспомощность какую-то перед жизнью, все женщины. Но они не знают свои силы просто и все. Их сила – это сила благословляющая. Женщина обладает силой, дающей жизнь. Понимаете, женщина выходит в жизнь. Такая беспомощная вроде существо, такое бац, из нее жизнь вышла. Круто вообще. Так вот, точно так же из нее выходит не только жизнь женщины, из нее также выходит и способность давать победу или забирать победу у мужа. Давать жизнь своему ребенку или забирать у него свою жизнь. Но женщина должна с этим разобраться. Вот как выглядит способность давать жизнь. Допустим, уходит, допустим, муж на войну там или в армию, да? Она ему говорит, у тебя все будет хорошо. Я буду молиться за тебя, радостно его провожать. Хотя это очень тяжело так, ну, как бы очень тяжело радоваться, потому что женщина же чувствует судьбу. И надо эту судьбу победить в своем сердце, чтобы радоваться. Маруся, от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Понимаете, то есть душа поет, он на войну уходит, а у нее душа как гусли поет. Понимаете, то есть она сильная, Маруся, сильная. Значит, он останется жив. Так работает правильное женское чувство собственного достоинства. А неправильная, она плакать начинает. Говорит, не угони. Все, она забирает у него силы, во-первых. Не оставляет его шансов ему на победу. Все. Она, эта женщина, проклинает своего близкого человека. Ну как не проклинать, благословлять? Для этого нужно иметь силы. Иногда мужчина знает об этой тайне. Ну, допустим, ему нужны силы для победы на войне там где-то. Он просит об этой силе, об эту силу он просит у жены. Бывает такое, что мужчина знает об этом. Вот. Но не все мужчины это знают. Хватит выключать все свои мобили. Сейчас у нас, видите, кульминация лекции идет. И всегда, когда вам очень важно что-то, все родственники будут вам сразу звонить, потому что они же с вами связаны.
Поэтому, когда вы сексом занимаетесь, кушаете, спать ложитесь, выключать мобильные телефоны, потому что в тот момент, когда он станет хорошо, все звонить сразу начнут. Потому что им тоже хочется, чтобы было хорошо. Ваши близкие. Поэтому на лекции, чтобы услышать лекцию, выключайте телефон, потому что в момент истины вам будут звонить, потому что они тоже хотят же момент истины. Это же ваши родственники. Выключайте, чтобы не мешали вам. Сейчас не выключите, у вас зазвонит. Неудобно будет. Мужчины, допустим, мужчина сражается на войне, и он чувствует, что ему не хватает силы. Вот или, допустим, вот мужчина, молодой человек, он чувствует, что он не может сам выжить, у него не хватает по судьбе силы. Что он делает? Он бежит к маме. Почему? Потому что мама, какая энергия мама? Какая-то сила? Благословляющая, дающая жизнь. Вот маме прибежал, сразу легче стало тут же. Вот я, допустим, приезжаю с поездки, очень усталый, психически, физически. У меня жена садится со мной, просто руку мне на голову кладет, начинает молиться. И у меня за 5 минут все, как бы, мне намного легче жить становится. Прям буквально 5 минут и все, и как бы ее сила тут же меня восстанавливает. Так женская энергия действует. Непостижимая сила просто в женщине находится, если она правильно настроена. То есть женщина — это не беспомощное существо, это колоссальная сила, вдохновляющая сила. И если мужчина только на пике как бы трудности, когда мужчина чувствует, что он вот без этой женской силы просто погибнет, он тогда к ней обращается за помощью. Понимаете? И он знает точно, что ему надо в этот момент, какая сила женская ему нужна. И эта сила исходит только из сердца женщины, которая чувствует себя достойно. Вот запомните, если вы как бы верите, что все будет хорошо, это значит, что у вас достойная позиция в жизни. А для этого нужно быть наполненной. Нужна природа, нужны добрые люди. Вот, допустим, женщины, когда бегают или ходят табуном, они сразу два в одном делают, понимаете? Они наполняются друг другом. Это значит, у вас будут силы с мужьями общаться с детьми. Для того, чтобы женщины общаться с мужьями, с детьми, нужно что? Нужна женская энергия благословляющая. Откуда она идет? От женщин. То есть, вот представьте, у одной женщины не хватает энергии благословляющей, у другой не хватает. Что происходит? Женщина с женщиной соприкасается, и идет процесс обмена позитивом. Это клуб благости. Они приходят и начинают там... Позитивное общение, понимаете, это же надо учиться не сплетничать друг с другом в жизни, а чем-то хорошим. Я желаю всем счастья, У нас, кстати, каждое утро по утрам на площадке, вот онлайн благость вот это проходит, я желаю всем счастья. Можно прямо присоединиться и желать всем счастья со всеми. Больше того, через 3 месяца где-то или через 4 у нас на ресурсе появится новый проект, называется «Молитвенная комната». Что это такое? Вот помолиться решил со всеми или пожелать всем счастья, заходишь в интернет просто, заходишь в эту комнату и видишь, кто сейчас молится. Можешь молиться с ними, они тебя тоже будут видеть. И голос их слышишь, все. Можешь только своей верой оставить, можешь всех вместе включить, как хочешь. Классно? Я тоже буду туда подключаться к этому проекту, тоже буду настройки давать. Молиться с вами. А вот вам ситуация, когда мужчина знает, что он погибнет сам, чувствует, что он погибнет. Ему нужна благословляющая сила женщины. Вот эта ситуация. Послушайте ее. И это работает все.
Из дальних мест Спися мне придет. Жди, когда уж надоест, все, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не жалей добра. Все, кто знает, найдут, позабыть пора.
Написано в Священном Писании, есть даже описание ситуации, ведок приводится, когда о непобедимых воинах описано, описываются непобедимые воины и как это вообще происходит. То есть женщина постоянно в молитве живет, и воина убить просто невозможно. Его жена просто в молитве живет, его убить невозможно. Был один вообще уникальный случай. Один царь пошел на войну, как бы, и он в сражении, ну, начал проигрывать и пошел в отступление. И, ну, как бы ворота, ну, полностью были закрыты вот этого города, стена крепостная, как бы, и войско, как бы, стучится в ворота. И там жена, как бы, главная теперь за царя, она говорит: мы вас не пустим. Ну, жены, говорит, мы вас не пустим назад. Если, говорит, вы погибнете, мы тоже просто погибнем. Идите и побеждайте. И они пошли и победили. То есть сила такая, женская сила вдохновила. Такой же случай произошел во время сражения первых мусульман с перцами. Ну, то есть перская армия, вот у перцев была армия, ну, в несколько раз больше по количеству. И она начала теснить. И когда, ну, воины, мусульманские воины начали отступать, они пошли уже, как бы, они приблизились к лагерю, в котором они жили, начали отступать, бежали, бегством спасались, то женщины взяли оружие, мечи в руки. И начали сражаться женщины, вот эти мусульманки, начали сражаться с армией противника. Они не побежали. И мужчины, когда это увидели, они такие: и пошли, короче, мочить. И все, и они смели вот эту армию полностью. Такой случай. То есть женщины не отступили, начали сражаться вместо мужчин. Мужчины увидели, как женщины сражаются. Это вдохновляющая сила женской энергии вошла в их сердца. И они просто ей... Полчаса, и там все войско полегло у них. Та сила вошла в мужчину, эта женская сила вошла. Надо изучать эти все вещи. То есть, ну как мужчина становится успешным благодаря женщине? Вот женщина, допустим, ей тяжело самой работать, допустим, она чувствует, что она устает постоянно. Она думает, может, я не на той работе работаю, может, мне ее сменить. И это постоянно тема, у нее сердце живет. Понимаете, женщина предназначена для того, чтобы дарить вдохновляющую силу. Она предназначена для того, чтобы воспитывать детей, для того, чтобы создавать атмосферу отдыха для мужчины, чистоты, уюта. И для того, чтобы вдыхать в него вот эти силы, побеждать. Женщина поэтому по природе склонна к молитве, к чистой жизни возвышенной. Ради кого-то. То есть она не может ради себя это делать. Она может быть делать это только ради кого-то. И когда женщина так настроена, то есть вдохновляющая сила через ее сердце идет, она становится очень сильной. То есть она реально способна горы свернуть, но не сама, а с помощью своего мужа. Понимаете, вот для того, чтобы это произошло, она должна его принять сначала таким, как он есть. Потому что, когда она ему сопротивляется, капризничает, она гасит его. Женские капризы гасят мужчину сильнее всего. Вот капризничает, то не так, это не так, то не так, это не так. Она его гасит просто. Если хочешь, чтобы он развивался, тогда прими его, начни вдохновлять. Говори, что ты хороший, у тебя все получится, да, мой дорогой. И он такой, Ну, когда он будет становиться сильнее, то он чуть-чуть обнаглеет сначала. А вы просто дистанцируетесь, не разговаривайте с ним в это время. И вы почувствуете, что ситуация под контролем, уже стала под контролем. Как выглядит женское и мужское чувство собственного достоинства? Если посмотреть в разрезе, то у мужчины чувство собственного достоинства, оно самое сильное в начале. Вот если глубоко в сердце смотреть, там у мужчины слабее силы, меньше силы. Прямо в начале вот, психики у мужчины очень много силы. Поэтому мужчина не должен давать себе возможности расслабляться. Мужчине нельзя терпеть горечь поражения совсем. То есть мужчина не должен соглашаться с поражением никогда. То есть он должен держать себя в тонусе, он должен заставлять себя, он должен всегда... побеждать ситуацию с помощью своей вот этой силы, которая находится на пике победы или на пике тонуса его внутреннего. То есть мужчине нельзя опускаться туда, где находится вот эта вот опасность, глубина для мужчины это опасно. Допустим, если кто-то из вас видел мужские слезы, вот когда мужчина ломается, это означает, что он перестал быть мужчиной. То есть и вернуть его назад очень сложно, потому что он... мужчина, когда он вот такой... это его нормальная ситуация, и это и есть то его состояние, в котором он функциональный. Понимаете? Но если его вот загасили, он начал орать, психовать, и потом не выдержал, уже плачет такой. Я не могу с тобой жить, сколько можно это все. Это значит, что вы его довели уже до того состояния, когда он уже не функционален как личность. Он превратился в тряпку просто. Понимаете? Что касается женщины, то у нее все наоборот. Основная сила, чувство собственного достоинства у женщины находится очень глубоко. Сама женщина эту силу не чувствует. Поэтому, если говорить о твердости духа, женщине лучше этим не заниматься. Потому что у женщины твердость духа находится очень глубоко в подсознании, и с ней лучше не связываться. Как это происходит реально, когда эта твердость духа выходит наружу? Если мужчина выводит, мучает свою жену, она мучается, и в какой-то момент у ней белеет взгляд такой, она становится такая твердая, как камень, такая холодная. В этот момент у нее выходит вот эта вот резервная сила внутренняя женская, которая страшна даже ей самой. То есть эта сила проклинающую природу имеет, она не благословляющая. И с этой силой лучше не связываться. Когда эта сила выходит, женщина просто берет чемодан и уходит. И по барабану что будет дальше. Одна она останется с деньгами, без денег, что будет с детьми, тоже по барабану. Просто берет и уходит. И все. Это страшная вещь, такая проклинающая сила из женщины исходит в этот момент. Лучше женщину до этого состояния доводить, опасно для всех, для нее в том числе. То есть она, когда в это состояние входит, она рушит жизнь всех. И свою, и мужа, и детей, и всех, она косит судьбу всех своим состоянием. Поэтому с женщинами лучше не связываться. Нельзя женщину доводить до вот этого белой горячки, до состояния, в котором она ничего не соображает, и всех косит. Итак, женское чувство собственного достоинства должно работать в атмосфере гармонии, нежности, доброты и любви. И женщина должна создавать эту атмосферу в себе. Если она чувствует, что ее нет где-то, она должна подальше держаться от этого места. То есть ей нужно не нужно себя в эту же скач вводить. То есть женщине надо аккуратно со своей психикой вести себя аккуратно, мягенько, нежненько, радостно. Опираться на женщин всегда, потому что от мужчины исходит сила, которая истощает. От детей исходит сила, которая истощает. Но женщина должна наполняться, поэтому женщина должна быть в социуме. Поэтому клубы «Благость», допустим, они очень важны для женщин, чтобы женщины учились дружить. Потому что когда женщина научилась дружить, она имеет силу, дающую ей возможность восстанавливаться. То есть женщине нужна поддержка. Что такое поддержка? Она там, ей говорят, да ты хороший, у тебя все получится, все нормально. Она такая послушала, все, я поняла. И пошла. А на самом деле, что произошло? Ее чувство собственного достоинства укрепилось просто в этой позиции гармонии, нежности, любви, отношений. Все, и она дальше живет. Понятно? Вот так надо действовать. Если вам плохо, бегите женщинам. Общайтесь с ними, радостное общение. И вы сразу раз, поддержка пошла, дальше живем. Ну, я про природу вам уже много говорил, про храм тоже. В храм надо ходить обязательно, потому что там вот эта вот сила, как бы, что все будет нормально, все преодоление придет. Это сила Бога уже. Но есть еще чисто женская энергия, когда женщине хочется уже дальше идти, заботиться о муже, заботиться о детях. Вот это желание заботиться о родственниках приходит именно от женщин. И если особенно вы с мужем поругались, надо бежать к подружке в это время. Не к мужику другому, а к подружке. И она вас успокоит, приведет чувство, и вы потом спокойно уже пойдете назад домой. Будете чувствовать силы дальше, возможность жить со своими близкими. Примерно так. Но иногда происходят вот эти вот коварные ситуации совершенно, которые могут затягиваться. То есть у женщины, в чем это заключается? Она вот выходит в этот волевой спектр жизни. Иногда женщины незаметно для себя там начинают утверждаться. Что это за волевой спектр жизни? Это когда женщина, она не с помощью своей нежности, заботы, любви живет, а с помощью своей волевой силы. То есть она как бы рассчитывает только на себя в жизни. Ну такая как бы, она начинает на свои силы как бы полагаться только и все. Своими силами живет, так сказать. Не силой любви и вдохновения других людей как бы живет, а своими силами живет. Это, конечно, является необходимостью для тех женщин, которые одиноки. Вот, допустим, женщина одинока, у нее нет мужа, допустим, нет отца, кто бы о ней позаботился. Тогда ей приходится выживать. То есть она включает вот этот резервный механизм своей собственной силы и живет своей собственной силой. Но не надо входить в это состояние навсегда, понимаете? То есть поработала, дальше будь женщиной. Иначе ты вообще замуж никогда не выйдешь. Потому что женщина, которая в этот волевой спектр входит, у нее чувство собственного достоинства каким становится? Она становится бизнес-леди. Кто такая бизнес-леди? Это женщина, которая как бы не зависит от мужчин. Она такая вся деловая, независимая. Но она замуж хочет, бизнес-леди или нет? Хочет, конечно, все замуж хотят. Но как она выглядит для мужчин? Вот как она выглядит, эта женщина? Мужчины ее пугаются. Потому что когда мужчина вот в этом сильном спектре желания действовать, там побеждать находится, он при этом выглядит естественно, и он привлекательный как личность. Но женщина, когда в этот спектр вошла, она выглядит очень страшно, потому что мужчина-то мечтает о чем? Что он создаст семью с кем? С мягкой, нежной, такой заботливой, ласковой таким существом, которая будет его успокаивать, как дает ему вдохновляющую силу. А тут стоит бизнес-леди. Кто такая бизнес-леди? Это вовсе не мягкое, нежное существо. Это такая женщина, такая как бы. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали за черной водой. Ла-ла-ла-ла. Вот, и она такая покуривает уже, то есть такой мужской спектр жизни. И кого она себе находит? Кого? Она так женщина, она не терпит вообще ничего мужского. Вот когда женщина входит в этот спектр бизнес-леди, то есть ее чувство собственного достоинства уходит в правую сторону, это мужская сторона жизни. В результате, так как она сама уходит в мужскую сторону жизни, она ничего мужского уже терпеть не может. Поэтому она терпеть не может мужчин, которые над ней пытаются командовать, там что-то строго говорить. То есть вот такой вот женщине, которая как бы деловая женщина такая, вроде бы кажется, она такая крутая, кого хочешь вытерпеть. На самом деле все наоборот. Она абсолютно истощенная как личность. Вот некоторые женщины говорят, у меня мужской характер. Да не мужской у тебя характер, женщина рождается только женским характером. Почему я такая грубая, почему такая, как бы, много работаю, там, деловая, личной жизни у меня нет, готовить не люблю, люблю только командовать. Это все у женщины включается как защитный механизм. Это не означает, что она огрубела и стала мужиком, что у нее мужские гормоны вырабатываются. Это означает только одну вещь. Она включилась в определенный защитный стиль. То есть женщина может воевать? Может. Но это у нее как бы включается такой защитный механизм, понимаете? Это резервные такие, так сказать, ее функции. То есть женщина может быть храброй, если мужчин вокруг храбрых нет. Вот, допустим, я со своей женой наблюдал, допустим, я, допустим, вдоль моря бегаю, ну, как бы, она хочет купаться. Она идет сама купается. И смело заходит в воду, проблем никаких нет. Но когда я рядом, она говорит: слушай, дай руку, пойдем вместе, я боюсь воды. Ну, то есть она в женском спектре находится в это время. И она такая: ой, подожди немного, мне холодно. Такая в женском спектре находится, такая, все, ей холодно, она боится воды, пищит, визжит там. Я жду, когда она привыкнет к воде, вот такой процесс у нас. Но я наблюдал за ней, когда... Я просто, она одна заходит в воду, она пошла спокойненько, вообще без проблем. Не то, что женщина такая беззащитная, смола бы, когда ей надо, она там, что хочешь, кого хочешь, там это. Просто ей нравится, вот когда мужчина рядом, ей хочется быть слабой. Это естественно и нормально для женщины, это супер возможность, функция включается такая правильная. Так вот, женщины, смотрите, когда вы выглядите как бизнес-леди, да, вы такая крутая, вся из себя, машина, квартира, там, ну что, неужели мужику не понравилось? Обязательно понравитесь. Какому мужику? Который находится в женском спектре. Он смещен в левую сторону. Он такой... Как тебя зовут, я знаю, только я. Ну, то есть он в женском спектре находится. Он любит готовить, стирать, работать не любит. Он добрый, вот такой. Вы хотели доброго? Вот такой добрый прям вообще. Добрый. Ну, добрый, когда они выпивают. Потому что слабый мужчина, естественно, если он слабый, то что, у него там уже пошли водка там. Слабый означает, нет сил воли. Ну, и также, как бы, слабый мужчина также означает, что если вы, как бы, чуть-чуть... внимание с него ослабили, внимание, он сразу так с какой-то другой женщиной уже лежит. Ну, нечаянно так получилось. Все, что он сильно хотел, просто, ну, слабый он просто, понимаете? Слабый означает вредные привычки, означает лень, означает добрый, означает в женском спектре мужик. Поплакать может иногда, эмоциональный очень. Вы такого хотели себе? Нет? Тогда из мужского спектра выходите. Что это значит? Это значит, что женщина на работе может быть женщиной. Не обязательно и деловой становиться. Понимаете? То есть женщина может по-женски побеждать судьбу. Вот, допустим, взять начальницу. Женщина может быть начальницей? Может. Для этого надо быть просто матерью для всех. Она включает там вот этот вот такой стиль отношений. Он говорит: Василий Петрович, вы наказаны. В следующий раз, если так будете делать, мы вас вообще уволим. А сейчас просто вы лишаетесь премии. Идите, мой дорогой, работайте дальше. Будьте счастливы. Материнский спектр, он сидит перед ней такой: Вера Степановна, ну простите меня, пожалуйста. То есть он как ребенок перед ней себя ведет. Потому что она включает материнство. Когда мать перед собой человек видит, то он становится ребенком. И она так управляет всеми. Все, ей не надо париться. Женщина, она естественным образом может быть старше, потому что каждый человек имеет мать в своей жизни. Я такое видел вообще, встречал. Вот, допустим, ну, я как бы старший, да? Ну, когда я приезжаю в Индию, там сложно быть старшим, потому что там есть матери. Там есть, вот, допустим, вот есть храм, допустим, там есть женщины, у которых включен вот этот вот процесс чувства собственного достоинства в виде матери. Допустим, в Вайшнава после лекции принята такая традиция раздавать, ну, сладости, фрукты там, допустим, всем людям, которые были на лекции. Я применяю здесь тоже ее эту традицию, это хорошая вещь. Ну, только не в Вайшнавах, и у казахов есть такая древняя. Когда там конфетами кидаешь, они просто там в восторге. Это культура обмена. Когда старший что-то дает другим, то это приносит удачу ему и всем. То есть это идет обмен. И я первый раз, когда мне было еще буквально там, ну, 30 лет, я первый раз прочитал лекцию в ведическом стиле таком. И мне женщина такая пожилая принесла фрукты освященные раздавать людям. Я такой смотрю на эту тарелку, говорю: что-то вы много мне принесли, мне как бы одного хватит. Она такая смотрит на меня, говорит: это не тебе, это людям. Это материнская позиция, понимаете? То есть хоть ты лектор, хоть ты за лектор, ей по барабану. Она с тобой общается, как мать, если ты не включаешься мозгами. Понимаете, то есть то же самое, приезжаешь в какое-то святое место, допустим, какая-нибудь пожилая женщина подходит и говорит: разуйся вот там, поставь обувь туда. И она, ей все равно, хоть ты там кто. Она подходит к тебе как мать и так говорит по-доброму. И у тебя включается какой инстинкт внутренний? Ты как ребенок идешь и это делаешь перед ней. Потому что когда ты мать видишь, ты не можешь ей сказать: иди сама поставь, да? Мать, если женщина как мать себя ведет, никто не имеет права с ней вести себя как-то по-другому, как, кроме как ребенок. Понимаете, да? Вот это и есть женская позиция, у нее психика находится, чувство собственного достоинства по-женски работает, проблем нет. Поэтому запомните, в этом обществе, в котором мы живем, женщины забыли, что они могут быть матерьми. Понимаете, если на восток приехать, как женщины выглядят? Вот посмотрите там. Все женщины ходят очень строгими, смотрят на тебя очень таким строгим взглядом. Какие женщины? Которые замужем побыли какое-то время, у которых есть дети уже. Все, они ведут себя как матери. Они вообще не рисуются, не красятся там. То есть они красятся, может быть, но у них совсем другой взгляд. Понимаете, у нас женщины просто затяжная, как вот эта вот девушка, которая поет. Уже 70 лет, уже как бы... Щеки на уши натянула, все, девушка, которая поет. Вот, понимаете, уже матерью пора становиться. Девушка уже пора как бы забыть, что ты девушка. То есть, другими словами, смотрите, как бы очень важно женщине понять, что часто женщины затягиваются в этой позиции любовницы, понимаете? Ну, то есть, вся культура человечества, смотрите, они в какой спектр ушла. Мужчины все, как бы, как, ну, женихи, хотя уже там, уже 50 лет, уже внуки, как бы, жена, а ты все женихом ходишь такой, как бы, на-на-на-на-на-на. Вот, понимаете, пора тебе отцом стать, старшим пора стать, наставником для всех, следить, чтобы люди правильно себя вели. И это твое чувство собственного достоинства так должно работать. Женщины тоже... чуть постарше, должны чувство счастья испытывать от, с материнской энергии, то есть должны советовать, как жить, то есть, ну, как бы женщины стараются все быть девочками, ну, то есть, уже 50 там лет, 60, уже все девочка. Пора стать матерью. Понимаете, то есть чувство собственного достоинства бывает разным. Вот, допустим, детская позиция бывает достойная. Когда ребенок как бы уважает старших, всех уважает, он может быть радостным, но в своем спектре. Это достойная детская позиция, она всем приносит счастье. Есть достойная позиция юноши и девушки, которые всех любят, влюбляются там. Есть достойная позиция отца и матери, да? Вот человек должен выбрать свой спектр жизни, понимаете? Если женщина все в коротком платье, юбочки, это чисто вот западный стиль. Я когда приезжаю там в Германию, еще куда, я смотрю, вот, ну, как бы идет девушка такая, короткая юбка такая, ну, одной ногой пишет, другой зачеркивает. Девушка такая идет. Потом я с ней равняюсь, посмотрю на нее. Культурный шок такой. Оказывается, не девочка, а бабушка идет, которая находится в в этой в чувстве собственного достоинства девочки она все еще находится. Вот она идет, как бы одной ногой пишет, другой зачеркивает, она уже, ей уже 60, уже костями гремит. Какие как бы, какие там юбки короткие, о чем речь вообще? Ну, то есть, можно ли после 60 быть счастливым? Конечно, можно. Для этого надо быть матерью и почувствовать счастье вот этой любви к людям материнской. Потому что эта любовь существует, она живет. Или можно там после 60 мужчине быть счастливым? Конечно, надо быть отцом, должен быть мудрым, все давать советы, люди должны тебя слушать, потому что такова твоя позиция жизненная уже. Ты стал таким человеком. Понимаете? Вот это очень важно знать. Надо из этих позиции чувства внутренней любовницы и любовника выходить людям. И это достойно, это успешная позиция, успешная для человека. Вот если женщина ведет себя на работе как мать, она успешная будет на работе или нет? Да супер успешная, ее все будут уважать, ценить, любить. А если она как любовница себя ведет на работе, будет успешной? Будет для начальника какое-то время. А если он почувствует, что она как бы не подчиняется, он ее вообще выгонит. Ну, то есть она раздрайв только будет в общество приносить. Вот девушка как бы рисуется на работе, женщины все завидуют, злятся на нее. Мужчины все посматривают, как бы начинается конкуренция. То есть идет процесс какого-то разлада, раздрайва, понимаете, она камнем раздора становится там. Изучайте эту тему. Изучайте. То есть есть, бывает, что у женщины, у мужчины в результате неправильной жизненной позиции чувство собственного достоинства смещается в спектр, разрушающий жизнь. Ну, допустим, у мужчины бывает чувство собственного достоинства уходит в правую сторону, в мужскую. Что это значит? Это что мужчина как бы скачет на коне все время. Ну, хорошо, если ты скачешь на коне, если война там идет, ты сражаешься. Тогда можно на коне скакать. Но если ты живешь просто обычной жизнью, вот часто люди с войны, вот современные эти войны, приходят в гражданскую жизнь и ну, не меняют позицию внутреннюю. Там чуть что сразу там за нож там, или за пистолет. Понимаете, то есть это неправильное мышление. Но в целом, когда у мужчины в мужской спектр как бы чувство собственного достоинства уходит, он постоянно воюет, воин такой. Это делает его не сильно успешным в жизни, но это, в принципе, поправимо. Понимаете, хуже, когда у мужчины психика уходит в женскую сторону. Вот это вот капец полный. И это является бичом современного общества, потому что мужчины не знают цель своего рождения. Понимаете, и это поддерживается философией даже жизни. Вот, допустим, слово «мужик ты» или «не мужик» что означает? Только две вещи сейчас. Означает, ты выпьешь с нами или нет? Есть у тебя баба или нет? Не жена, а баба, понимаете? Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю или нет? Мужик ты или мужик означает, что все наоборот. Это как раз в древней культуре мужик означает не пьет, держит себя в руках и никогда не изменяет жене. Вот это настоящий мужик, то есть он верный, и он трезвый, он храбрый. То есть мужик настоящий означает способный побеждать, способный ответственность держать, способный контролировать свои чувства. Вот мужик или не мужик, вот что это означает. В современной культуре мужик не мужик означает, если не пьешь, значит, ну какой ты мужик? Вот допустим, я разок на телевидении там в России, как бы меня пригласили, такое вино, такая женщина, говорит, вино. Я говорю, водички. Она такая, и пошла. Ну, типа, что это за мужик? Означает, что она вообще не соображает. У нее нет мозгов просто понять, кто такой мужик. Мужик это тот, кто контролирует себя. Даже вот сейчас, вот в нашей современной культуре, вот представьте себе, мужчина не пьет. Все подхихикивают. Означает, что он типа не мужик. Мужик, значит, должен пить. Это мужик, значит, пить. Так поймите, если ты выпиваешь, это значит, что это чувство собственного достоинства ушло влево. Это значит, что ты как мужик теряешь себя. У тебя даже женский гормон начинает вырабатываться, это уже доказано. То есть само спиртное означает, что мужчина теряет способность побеждать судьбу, теряет способность на волевое усилие, теряет способность на храбрость, на сильность, на стойкость. Понимаете, он себя теряет в этом состоянии. То есть смещение в левую сторону спектра чувства собственного достоинства. Что делает с мужчиной? Мужчина становится ленивым, слабовольным. Ему нравится сидеть дома. На работу не хочет ни в какую идти. Там тысяча оправданий. Там нет моей работы сейчас. Не может, можно по моей специальности найти. Еще не родился такой человек, который сможет мне работу дать. Все что угодно, понимаете? Денег недостаточно мне платят за мою квалификацию. И целыми днями чем он занимается? Смотрит голые попы в интернет. Если у мужчины психика спускается в эту сторону, постоянно мысли о сексе, то он теряет себя как личность. Понимаете, если мужчина постоянно думает о бабах, это значит, что у него силы побеждать судьбу нет. Мужчина должен думать о победе, о преодолении трудностей, а об аскезах, которые он на себя должен накладывать. Вот чем должен заниматься мужик. И если мужчина начинает такую жизнью жить, он начинается с тела. Начинает в спортзал ходить, таскать вот эти гири. Если мужиков хотите посмотреть, идите в фитнес-клуб. Вот в спортзал идите, вы увидите мужиков там. Там мужчины настоящие, они там тренируются, там туда-сюда. Кстати, женщинам тоже не помешает там. Тоже девушки подтянутые, жизнерадостные, красивые, но они под музыку занимаются. У них другая система, то есть им надо включать музыку. То есть они тоже, женщинам тоже нужно движение, но уже с энергией любви, не просто там раз, два, три, четыре. А с радостью, с любовью, там такой другой стиль совсем. Вот. Ну, то есть мужчина означает тот, кто способен побеждать себя сначала, а потом утверждаться в обществе, начинать побеждать общество своей мудростью, своим знанием, своим силой. И тогда достойное чувство в сердце, очень достойное. И в это время он становится красивым. То есть мужчины часто думают, как найти себе жену. Да не надо себе жену искать, ты стань мужчиной. Просто развейся как личность, стань сильным, способным побеждать. И ты станешь красивым. В это время женщины все почувствуют тебе красоту. И все будут хотеть за тебя выйти замуж. Будешь выбирать, кто тебе больше понравится. Вот и все. Такая система. Женщина должна учиться любви и заботе. Она чувствует себя достойной, сильной, радостной, если она любит людей. Вот она полюбила людей, может о них заботиться, может их приятно им делать, тогда она чувствует себя сильно достойно, женщина. То есть человек должен жить в своем спектре, не то, что женщина там, у нее большая зарплата, там машина, там туда-сё, у нее специальная, там она крутая, бизнес-леди, она чувствует, она говорит, я чувствую себя достойно в этом. Хорошо, нет проблем, чувствую себя достойно, замуж не выйдешь, если выйдешь за Альфонса. Нормальная жизнь? Нет. Потому что мужчина сильный, с такой женщиной встречаться не будет. Ему нужна слабая. То есть, если он сильный, если у него в правую сторону уходит чувство собственного достоинства, то женщина должна быть такая нежная, ласковая. У нее чуть-чуть влево смещено все. Все. Вот такая это гармония, понимаете? А если женщина находится в мужской позиции, кого она себе найдет? Мужчину в женской. Все. Но опять же, надо бросать? Нет. Соединяйтесь. Ты иди в сторону женскую, он пойдет в сторону мужскую. Вот в момент пересечения у вас будет кризис в отношениях. Вы будете пересматривать отношения. А потом опять легче будет. Давайте, у нас всего полчаса осталось. Я бы хотел вот чисто по чувству собственного достоинства, чтобы вы какие-то вот у вас, если есть непонятки, вы очень серьезно слушали мой семинар. Давайте вопросы. Ваш вопрос, мужчина. Вот именно по этой теме, не просто там по жизни, когда я замуж выйду. Там.
Олег Геннадьевич, огромное спасибо.
Садитесь, пожалуйста.
Низкий поклон вам. Долго слушаю, во все вник. Нашел почти на все вопросы-ответы. Вопрос по смене деятельности. Вот уже креп в предыдущей как профессии, работаю 10 лет, все хорошо, хорошая зарплата.
Какая профессия?
Моряк. Но деятельность, как бы, я понимаю, что я по 4 месяца не нахожусь в семье с детьми, дети быстро растут, я не успеваю. Ну, много, как бы, негативных сторон в этой профессии. Но оставить ее с чувства ответственности уже не могу так просто. И вопрос заключается в чем? Какое чувство будет внутри, когда вот с легкостью оставишь это, как смена деятельности, как почувствовать, что вот пора тебе, можешь, уже заслуживаешь этого, Бог поможет и все остальные, супруга. Есть такое вообще чувство? И второй вопрос, если можно сразу.
А кем вы там работаете? Что у вас за специальность?
Старший помощник, это есть капитан, я второй как после него.
То есть вы управляете процессом плавания самим?
Процессом загрузки, ну там как бы, да.
То есть вы как менеджер ведете?
Да, вас... я менеджер, там. А еще хотел спросить...
Я вам могу сказать точно, что процесс, конечно, адаптации будет капитальный, потому что когда человек на море находится, он как бы вот эта стихия его очень сильно питает. И потом, ну как бы отвыкнуть от этого сложно. Вот само желание вот побыть в этом состоянии, когда море вокруг, оно очень магнитит.
Согласен, люблю, постоянно смотрю на звезды, на небо, кайфую от этого, это единственное, что там держит. И зарплата, конечно. Но когда по 4 месяца не видишь семью...
Вот послушайте меня, дело в том, что у вас спокойно есть возможность создать свою компанию, фирму какую-то и... Просто всегда создание компании это 3 года включения. То есть 3 года надо вкладывать в это все силы, средства. Но это не значит, что вы будете пробовать жить. Ну, просто не будет как-то прибыли, там, развития. Рядом ваша жена сидит, да?
Да.
Где она, покажите? Ага. Вот смотрите.
Что я неправильно делаю?
Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Вот у вас, вот всегда, когда, ну, два, вот вы по природе руководители, и она, и вы, вот, у вас есть способность руководить процессом, то есть вы можете организовать вот эту погрузку, разгрузку, весь менеджмент, а у нее есть способность видеть, что делать, чем заниматься, чтобы быть успешным. Вот если она включится в этот процесс поиска вам, вот, фирму, какую фирму сделать, какое-то дело вы должны свое сделать, чтобы там был, может быть, лучше всего прямо у вас все связи же с портом есть. Вам надо эту погрузку-отгрузку делать только на берегу уже, а не в море, понимаете? Просто вы посмотрите в ту сторону внимательнее, там вы найдете какую-то, и жена вам поможет это все, чтобы вас включить в этот процесс, потому что у нее на это есть сила внутренняя. И вам надо то же самое делать, что вы делаете на корабле, тот же процесс самый, только на берегу. С другой стороны надо включаться. Сделать свою фирму, которая будет вот такой вот заниматься деятельностью.
Спасибо. Олег Геннадьевич, честно говоря, я думал, что я ученый, потому что часто интересуюсь всем. А вы говорите...
Это вы, не, это не бизнесмен называется, это называется руководитель. Вы получаете деньги от солнца, от власти. То есть вам надо через это и руководить. Но, мои хорошие, это немножко не по теме.
Простите, пожалуйста.
Вопрос. Давайте по теме. Есть у вас по чувству собственного достоинства вопрос? У вас по чувству собственного достоинства? Да, про нее. Давайте. Вот. Ну, ему надо было знать, конечно, важно. Давайте. Мы ответили на вопрос. Давайте вы теперь спросите.
Спасибо, что спросили меня. Смотрите, я ушла от мужа. И мне казалось, что это моя прям вот единственная возможность состоять себя и свою жизнь, собственно, достойно.
Ну, вам тяжело было очень, вы сломались там, очень тяжело вам было. Вы не знали, как, вы не знаете, как с мужчиной быть. Понимаете, женщине кажется, мужчина это такой НЛО, которого, ну, как бы такой, ну, знаете, как вот вулканка на тебя летит какой-то, то есть ты не знаешь, что с ним делать вообще. Женщинам часто кажется, что мужчина это такая неуправляемая стихия, которой невозможно ничего не сказать, не сделать. Ну, то есть, непрошибаемое, так сказать.
Да.
На самом деле, это все не так. Это просто внешне. Если женщина заботится о муже, ухаживает, она заходит в его настройки сразу, прямо в сердце. И она по-доброму, мягко, если ему что-то говорит, то он меняется как личность.
Я так и делала, но он становится только злее и злее. И я все время отставила от себя, я отставила свое право на уважение. Я говорила, ты стараешься выше меня.
Ну, вот это и означает борьба за женские права, то есть это то, что не надо делать. В этом проблема.
Но вот я слушала ваши лекции, снова начала слушать, брак я вообще себя потеряла, даже в лекции перестала слушать мясо, начала есть, там просто все развалилось у меня, причем очень странным образом, и я ушла от него, и я пришла сюда достаточно быстро. Я сначала себя винила немножко, ну и как немножко, сильно винила, что я семью разрушила и все такое. Я ушла, и прошел месяц, я внезапно почувствовала облегчение. Сейчас мне хорошо, вообще хорошо. Я не понимаю, может, я что-то неправильно понимаю, ну, что вот сейчас я вдруг счастлива стала, и я снова рада, ну, всему и вообще.
Вы не понимаете, как себя вести с мужчиной. То есть вы истощились там до предела в этих отношениях и сбежали с этих отношений. Он вас же зовет назад?
Нет, он вообще на контакт не идет. Я его на лекции позвала, а он такой,
Вы отдохнули нормально, хорошо, что отдохнули, все отлично. Вы же не ушли от него, просто отдыхаете,
я
правда?
Я ушла, я сказала, что...
Да нет, вы не ушли, отдыхаете просто, да? Ловите мандарин. Вы отдыхаете.
Но мы развелись.
Ну какая разница, что этот штамп этот, что играет, ролик какой-то. Развелись, сошлись. Я знаю семью, они 3 раза разводились, сходили. Им астрологи просто сказали, у вас 3 развода, как бы, по сути. Но они 3 раза, как бы, разошлись, сошлись, и все, живут сейчас нормально.
Я боялась.
3, как бы, брака прошли, все нормально.
Я боялась, что вы так скажете. Потому что я чувствую, что как будто...
Ну, меня все боятся, но тем более руки тянут, тем не менее. Вы отдохнули, да?
Да.
Все нормально. Да. Теперь вы чего хотите? Вы хотите замуж?
Я хотела спросить, нужно ли мне возвращаться именно к этому мужчине?
Замуж хотите?
Вообще, да, это чуть-чуть. Я хочу семью, хочу детей, но...
Ну, как все, любая женщина, да?
Да, но я боюсь, если это будет...
Как любая женщина, вы боитесь, да?
Наверное.
Наверное. Так вот, смотрите, все очень просто. Чтобы женщине создать семью, это касается всех женщин, надо возвращаться назад. Потому что Бог это не Олег Геннадьевич. Понимаете, у него не бывает компромиссов. Ну, то есть Бог дал вам человека, вот вы можете возвращаться только назад. А если возвращаетесь назад, и он не хочет вот, правильно жить, то вы можете ставить условия, сроки, там, молиться, но при этом пытаться этого человека исправить. И тогда, если он не хочет, вас никто же не заставляет вот, умереть ради него, да? Ну, просто его пытаетесь поменять, и на дистанции общаетесь с ним, меняете его. Нужно поставить какой-то срок, 1.5 года где-то на это. А потом дальше, если он не захочет меняться, то Бог даст другого.
Мне его вслух сказать про 1.5 года?
Не обязательно вслух ему говорить.
Там тоже объявление надо сделать.
А я уже сделал все. Вот. Не обязательно говорить ему об этом, надо самой так действовать. И тогда или вы его вернете, и он станет хорошим, на что я даю где-то 60%. Вы не знаете этого человека, он будет сейчас меняться. Или вам Бог даст другого хорошего, если вы свой путь пройдете. Понимаете, но если вы уйдете в, ну, как бы в пустыню, то есть бросите этого человека и пойдете искать другого, дальше будет же скач. То есть первый, кто вам встретится, это человек, с которым вам будет, вы будете с ним находиться в течение 4-5 лет, он вас не будет брать замуж просто. Будет балдеть с вами и даст вам вот такую одинокую жизнь рядом с мужчиной. Когда вам уже это надоест, вы как бы с ним расстанетесь, дальше появится еще один с вредными привычками. И так вот вся жизнь. То один дурак, то второй. Чего поняла? Ничего ты не поняла. Моя хорошая. Просто отдыхай сейчас, устала с мужиком, отдыхай. Почему семья развалилась? Потому что вы свое ему доказывали, он вам свое. Вот и вы разрушили отношения. Потому что вы любовь поставили ниже правды своей.
Ну, я его поставила выше, пока силы были, но потом закончились и...
Силы-то надо брать откуда-то, понимаете? От природы, от молитвы.
Я пыталась, я гуляла, но...
Отдыхайте, мои хорошие, отдыхайте от отношений, не справилась, отдыхайте.
То есть мне самой нужно идти на контакт?
На контакт идти, да.
Уже или когда еще?
Ставить ему условия, объяснять, как будем жить, если захочешь.
Ага.
Все, воспитывать его, молиться, чтобы он поменялся, вкладывать у этого человека силы. И в это время вы будете отрабатывать свою плохую судьбу, и Бог вам будет, ну и вы будете взращивать хорошую судьбу. То есть вы не бросили, понимаете, женщина, если женщина не справилась с судьбой, живет отдельно, она никого не бросила. Но развивалась, тоже ничего не имеет значения. Главное направленность. Если вы направлены на сохранение семьи, молитесь, работаете над собой, то в это время вы возрождаете свою жизнь. Но вы должны понять одну вещь. Вот в то время, когда у вас вот эта все жара была, у вас чувство собственного достоинства ушло назад, и вы были в жутком депресснике. А сейчас оно вернулось на место, и вы чувствуете себя хорошо. И вот теперь в этом состоянии достойной начните общаться со своим мужем.
Ну, там еще проблема усугублялась тем, что меня еще мама его не принимала. Мне было очень сложно, как бы, и он на меня давил, и она...
И с ней тоже привет, мама.
То есть я тоже должна идти на тропу,
да? Да, все нормально. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Примите свою судьбу. Видите, вы говорите, ой, я не могу, я не хочу туда. Это ваша судьба. Примите судьбу. Примите судьбу, и тогда вы опять встретитесь с жизнью со своей. Вы сейчас от жизни убежали, говорите, нехорошо, без жизни. Пройдет 7 месяцев, и вы начнете быть на Луну. Потому что женщина не может жить одна, она может одна только отдыхать от жизни. Вы сейчас отдыхаете от жизни, но жизнь у женщины течет только в семье. Запомнили? Вы сейчас отдыхаете от жизни. Когда ваше чувство собственного достоинства окрепло, идите назад в семью. К маме его, к нему. Общайтесь, улыбайтесь, радуйтесь. И все. Будьте сильной. И если вы хотите победить судьбу, научитесь с мужчиной вести себя так, чтобы он менялся.
А он не загордится от этого? А то он...
Обязательно загордится. Ну а что в этом плохого? Вот вы ведете себя с мужчиной правильно, он такой стал. Ну все, если ты как бы, вы можете с ним шутить. Ты такой крутой, ну пробежись иди. Он так будет бегать, доказать, что он крутой. Нужно его воспитывать уже ласково, по-доброму. Если мужчина чувствует себя круто, такое ходит, ну, можно с ним шуткой уже его воспитывать. Он говорит, ты крутой у меня? Ну, что-то я не вижу, что крутой. А что ты не бегаешь, если ты крутой? Что ты не молишься?
Он это все делает. А еще такое...
Он это все делает и не пьет еще?
Он очень бегает, да. У него есть привычек. Он прекрасный во всем, кроме того, что он был бы...
А вы тогда, получается... Если он прекрасный, то вы, получается...
Тоже прекрасный. Нет. Так, Олег Геннадьевич, уже весь зал смеется.
Ну, все поняли, кроме вас же. Ладно, моя хорошая, все у вас будет хорошо. Возвращайтесь к мужу, он классный человек. Поймите, мои дорогие друзья, все поймите. Видите, отличная семья, да? Просто желание доказать свое разрушило отношения. Она стала белой просто. Я вижу ее, когда она вот уходила, она просто потеряла себя, у нее сил просто не было. То есть ее цель была доказать, как ему надо с женщиной себя вести. То есть она в этой цели разрушила всю свою жизнь. Почему? Потому что она не понимает, что отношения с близким человеком – это легкие отношения, ничего доказывать не надо. Я вам показал, как мужчина себя должен вести, да? Это Лев сказал, спроси меня, дорогая, что ты меня укусил. Это супер просто пример. Вот. Так же и женщина должна себя вести. Она должна мужчине показывать вот свою стойкость, что она как бы согласна с его мужской природой. Не надо ее бояться, злиться на нее. Мужчина своя правда, у женщины своя. Примите его правду. Он вам звонит? Нет? Вы шутите с огнем, женщина. Шутите с огнем.
Он не только мне не звонит, он даже, как бы, я сказала, что я тогда уйду. Ну, сначала я сказала, что я уйду, если ничего не прекратится, вот это все. И когда я сказала, что все, хочу развод, потом он стал настаивать на разводе. Жил их в маме, а он стал настаивать на разводе, начал писать, ну, ты должна подать на развод, чтобы именно я подала. И я сначала, через заднюю говорю, знаешь, хочешь, иди через суд разводись. Я с тобой мирно разводиться не буду, ты мне там всю жизнь испортил. В итоге прошло какое-то время, через месяц я говорю, ладно, Ну, он мне пишет, давай, как бы, я хочу двигаться дальше, я хочу поставить точку. И я ему сказала, ладно, идем, разведемся по-мирному. И мы пошли вместе, подали заявление. И я его оставила, так как это было в другой стране, это заявление там. И через месяц он пошел и развелся со мной. То есть, и он мне звонит, и я предложила ему пойти на лекцию. Мы слушали раньше лекцию.
В общем, вы хороший, он плохой, правильно?
Нет, я не говорила такого, но он идет на контакт, и он как бы не хочет.
Моя хорошая, нужно молиться, возвращать человека, раскаиваться в поступке. И пойти туда, где очень трудно сейчас вам. Вот вы возвращаете свою жизнь, понимаете, ваше чувство собственного достоинства, оно улетело из реальности. Вы балдеете, вам хорошо, но вы не в реальности находите своей судьбы. Вы ее пока потеряли. Понимаете, то есть нужно молиться, работать над собой. Не обязательно, что это вы с этим человеком будете жить. Может быть, вы с ними будете уже жить. Но лучше бы, если вы с ним жили, потому что если вы сможете его понять, он вас, тогда вы очень быстро будете побеждать свою судьбу, быстрой дорогой пойдете, понимаете? Но сейчас, если вы вот так оставите все как есть, то вы получите то, что я вам рассказал. То есть у вас дальше ничего хорошего в личной жизни уже нет, просто ноль, понимаете? Чтобы что-то было, нужно возвращаться назад, молиться, раскаиваться, вот. Если он будет цинично себя вести, вот сейчас, допустим, как сейчас, то где-то через год вы просто попыток вот этих вот вернуться, вы отработаете свою плохую карму, и все, и вам Бог даст хорошего человека. Если он будет идти навстречу, то тогда вы будете вместе с ним меняться. Но понимаете, вы должны понять одну простую истину, что мужчина вот таким категоричным и жестким просто так не становится. Вы с ним, видно, включили запретную силу свою женскую, вот эту. Вы стали очень жестить с ним, очень вести себя, очень непреклонно. То есть вы как бы...
Я не плакала все время. Обижала. Ну, сначала он меня выяснил, я как бы ему объясняла там, что это обидно, вот это обидно. Так, ну, мне так обидно, что ты так себя ведешь. А потом мне закончились силы, и я просто, ну, как бы, депрессию свалилась. И просто...
Мои дорогие друзья, вот смотрите, еще раз вам повторяю. Если вы будете близкому человеку объяснять, что вам обидно, что не обидно, семья ваша разрушится. Запомнили? Чем надо заниматься? Мужчина ведет себя обидно, отстраняйтесь от него чуть-чуть. Не надо ничего объяснять. Выполняйте свои обязанности, просто он не поймет этого никогда. Бесполезно объяснять, понимаете? У него другая вообще картина мира, мужчины. То, что вам обидно, для него нормально. Он не понимает, что там обидного. Вот чего она добилась? Вот она пыталась мужчине объяснить, что это обидно. Вот чего она добилась, скажите? Она добилась чего? Он что-то понял? Нет. Запомните, ни один мужчина вот таким поведением женщины ничего не поймет вообще. Это просто дохлый номер идти в эту сторону. Там только одна пустыня женщины. Вы мужчинам ничего не объяснете, ничего не добьетесь от них вообще. Вы только можете принять мужчину такой, какой он есть. И по-доброму ведя себя, вы сможете его поменять. Он тогда поймет, что вам надо. Но если вы будете пытаться его воспитывать, объяснять, плакать, там, что хотите, ничего не получится, вы получите только ноль. Все, и то же самое вам говорю, мужчины, если вы женщину пытаетесь поменять, заставить ее слушаться, там, не капризничать, там, и все прочее, и пытаетесь ее давить на нее, давить, как на женщину, вы получите только ноль. Человека поменять с помощью давления, слез, там, чего угодно, воспитания невозможно. Человека можно поменять только любовью, запомните это, только любовью. А любовь означает легкий стиль. Не конфликтовать, не ссориться. Вот сейчас примите легкий стиль с ним. Скажите, я вот успокоилась и поняла, что я зря тебя бросила, ты хороший. Вот, думаю, что лучше нам ну, опять назад встретиться с тобой, жить вместе. Напишите ему такое письмо. Он вам ответит назад, ты дура, я не хочу с тобой жить. И так далее. И это будет первый шаг на победу над судьбой.
Хорошо.
Потому что вы узнаете от себя все, что есть на самом деле.
Спасибо.
Примите судьбу свою, примите. Вы очень мудрая на самом деле, вы все сделаете как надо. Вы прибедняетесь сейчас, вы... Можете гораздо больше, но вы не знаете, что такое любовь. как строить отношения. Вы не знаете этого легкого стиля, вы не понимаете его. Как многие люди, которые сидят в этом зале. Но если бы вы ему поняли, эту тайну отношений мужчины и женщины поняли, тогда у вас было бы все классно в жизни. А дальше счастье только, все лучше и лучше. Что, кто говорит-то, я не пойму. А? И это в это время будет выходить его дурь вся изнутри. А вы просто соглашаетесь, по-доброму себя ведете и не обращаете на эти слова никакого вообще внимания. Это просто дурь, выходит из него пена. Вот, а вы по-доброму, да, все будет нормально, я все поняла, все хорошо. И просто молитесь Богу и воспринимаете это все просто как игру. Не надо серьезно это все воспринимать. Типа он написал, значит я такая и есть на самом деле. Вот потом дальше он начинает как-то, он входит немножко в такое гордое, обиженное состояние, вы с ним общаетесь, проходит время, он успокаивается, и вы как бы начинаете вести себя с ним уступчиво, без претензий. То есть вы не пытаетесь его поменять. И потом постепенно он оттаивает, успокаивается, и вы через доброту потом начинаете его менять как личность. И это все быстро происходит на самом деле, достаточно быстро. То есть дальше происходит путь вопреки судьбы. То есть вот судьба разрушила вас, а вы вопреки идете и восстанавливаете все, улучшаете отношения. И если, допустим, с этим человеком не получится, у вас весь этот путь пройти, он к вам не вернется, то вы в следующих отношениях будете супер опытный. Понимаете? Вот. И вы именно придете через это в следующее отношение, потому что если вы пойдете вот тем путем, что она задумала и что вы задумали, у вас там только одна пустыня. Если у ней там мужики еще встречаются, у вас даже не встречаются вообще. Вы думаете, а, Олег Геннадьевич, вы не знаете, уже встретился. Ничего не встретилось, все это пустота. Вы не знаете правды. А я знаю. Все, мои хорошие, у нас время уже. Ладно. Сели прямо. Давайте немножко настроимся на победу над судьбой. Потом у нас вот есть заряженные мандарины. Наград. Я верю, что у вас у всех все получится в жизни. Вы еще раз прослушайте этот семинар, углубитесь в него и вперед. Сможете все, чтобы у вас все было нормально. Очень разумные люди. Сейчас помолимся немножко. Ну, пожелаем всем счастья, такой настрой. В Инстаграме всем тоже привет. Я желаю.